Продолжаем с вами развертывать 22-й синтез изначального читающего отца. И, в общем-то, начнем с вопросов ночной подготовки, которые важно разработать в связи с тем, что у нас вчера была достаточно такая активная тренировка, да, тренинг с изначального читающего отца Сефаим. И в ночной подготовке было усвоение вот этих всех условий, усвоение объема тренинга. Потому что, в принципе, точно усвоение было, потому что достаточно большой объем синтеза и огня зафиксировалось в каждом. Ну, то есть, потому что тренинг — это ведь не только усвоение, это еще и заполнение новыми условиями синтеза, новыми условиями дива. И вот Фаин тоже нас отстраивала в ночной подготовке, помогала нам переключиться на какие-то новые условия. Потому что задача была не просто потренироваться и понять, как это делать, а задача была все-таки, возвращаемся к нашим ключам, да, переключиться. И вот в ночной подготовке задача была переключить каждого из нас на новое. Вроде бы как этот вопрос мы поднимаем почти на каждом синтезе. Вроде бы как при публикации распоряжений регламентов, которые у нас проходят в ДИВА, мы уже этим занимаемся чуть ли не ежедневно. Но, как показывает практика и тренинг, мы еще до сих пор цепляемся за старые условия, за старую жизнь, даже так можно сказать, за старую дееспособность, за какие-то старые, иногда даже древние методы, которые нам понятны, нам ясны. И, возможно, даже с точки зрения нашей физики так проще, потому что если физика, то есть физическое тело, пристроилось, привыкло к этим состояниям, то уже в новое встраиваться немножко тяжеловато. И вот по итогам вчерашнего тренинга мы увидели, что как раз это старое нам и мешает полностью раствориться, вот знаете, раствориться свободой в синтезе, стать легкими и просто воспринимаемыми синтезом. Вот чтобы синтез в нас проникался, помните, мы тоже не на одном уже синтезе поднимаем вопрос проникновенности. Насколько мы проникнуты синтезом отца, насколько мы проникнуты служением. И как оказалось, наша проникновенность синтезом зависит от того, насколько мы на 100% в новом. Ну или на больший процент, я не знаю, хотя 50% плюс один в новом, да, а не в каких-то предыдущих условиях. И вот вчера то, что мы шли сквозь разные виды материи в синтезе с Фаин, да, и вот эти застревания в некоторых видах материи, которые вы за собой могли проживать, связаны с тем, что мы застреваем в старом, в предыдущем. И как бы мы ни отрицали и не говорили, что ну, это уже к нам не относится, мы уже этим не живем, к сожалению, в большинстве случаев мы это просто говорим, фактически внутренне мы не переключаемся на новое. И даже когда идет публикация новых стандартов, новых регламентов и новых распоряжений, мы прочитываем, но внутренне не переключаемся на них. Мы знаем, что у нас 2048 частей, но мы не переключаемся внутренним миром на эту дееспособность, на жизнь именно 2048 частями. И вот на ночной подготовке, помните, как мы вчера говорили, да, 2048 часть на вершине, первая часть буквально под стопами, да, или в стопах. И вот задача была сгенизировать в вашем теле эти 2048 частей, соответственно, расширить возможности вашей физики, чтобы это вместить. Поэтому в ночной подготовке была такая достаточно, ну, я бы сказала, непростая работа. Задача была расширить ваши физические возможности. Поэтому ощущение в физическом теле, что его, я не знаю, там распирает, либо какая-то происходит там движение, либо какая-то неустойчивость, такое ощущение, что, знаете, как позу не можешь найти, например, когда спишь, не можешь найти позу, и вот барахтаешься, крутишься туда-сюда. И вот это состояние от того, что пошло расширение нашей физики для вмещения этих 2048 частей. Потому что, как оказалось, мы больше живем подсознательно, вот именно в нашем головным мозгом, нашей физикой, мы больше живем именно там, кто-то 32 частями, кто-то 64 частями, кто-то там 128 частями, 256 частями. Понятно, что это те стандарты, которые есть и которыми развивается человек, но мы же вошли в 2048, и вот наша физика должна на них переключиться. И в нашей физике должны звучать 2048 частей. Все, не меньше. Не меньше, а 2048. Понятно, что из них не все будут дееспособны. Понятно, что дееспособны будут из них там 16-32, ну, по количеству синтезов и по нашей разработанности. Но в действительности, фактически, 2048 огней, вам уже Фаин вчера через огни показывала, когда мы говорим про огонь, как вот тоже вчера в тренинге мы это увидели, как только начинаешь переключать на огонь, нашему телу понятно. То есть синтезом и генезисом сложно донести. Но как только начинаешь говорить количество огня, либо объем огня, тело легче воспринимает огонь. И поэтому вчера уже даже Фаин нам объясняла в ночной подготовке, в том числе, 2048 частей – это как 2048 огней в физическом теле. Представьте, что 2048 огней столб настоят внутри вас. При этом каждый, ну, это как 2048 сгустков, самый верхний из которых, 2048, вот здесь фиксируется, да? А первый сгусточек фиксируется вот в стопах, в основании. И вот 2048 таким столпом. При этом каждый сгусток может разворачиваться в сферу вокруг тела, может развертываться контурно по всему телу, может заполнять тебя изнутри. Тут уже динамика срабатывает разная. Может принимать какую-то определенную форму, например, там форма, я не знаю, чаши Ом, например, да, форма чаши, либо еще что-то. Но в целом нам нужно держать в голове, что 2048 частей – это как 2048 огней в физическом теле. И где бы вы ни были, куда бы вы ни пошли, на какое бы присутствие вы ни встали, эти 2048 огней внутри вас. Понятно, что вы этим любым огнем можете развернуться и примениться. Вы можете расшириться и примениться этими огнями. Но фактически они стоят внутри вас. Вы знаете, как ядра синтеза стоят в позвоночнике? Ведь они незыблемо там стоят, они никуда не сдвигаются. Они стоят четко в позвонках и развертывают по необходимости объем синтеза, который в них записан. Точно так же 2048 частей. Как только объявлено в МДИВА, что 2048 частей теперь установилось в нас, ну тем более в служащих, то 2048 огней автоматически развернулись в вашем теле и зафиксировались там. Понятно, что из этих 2048 работает какой-то процент частей. Не все 100%, например, да? Но они же фактически у вас есть. Мы же на каждом синтезе это стяжаем. На каждом синтезе идет фиксация именно 2048 частей. И если, например, до этого мы с вами стяжали там 1024 лица на каждом синтезе, то теперь мы будем стяжать на каждом синтезе 2048 лицу для потенциального развития их внутри каждого из нас. И при каждом стяжании 2048 лицы у нас идет усиление, углубление, расширение вот этого огня внутри нас. И вот идет то самое, помните, распределение этого огня по нашим внутренним там ядрам, клеточкам. И тут включается генезис. И когда у нас там, когда мы говорим, а как они все вмещаются, они генезисно умещаются в нашем теле. То есть генезис их так компактифицирует, что когда ты их возжигаешь, ты ощущаешь свое плотное физическое тело и чувствуешь, что они все в тебе. И тут уже восприятие может срабатывать по-разному. Как 2048 контуров, как 2048 огней в столпе, как 2048, я не знаю, слоев там, 2048 каких-то, я не знаю, там, пластиночек или еще чего-то. Восприятие может быть разное. Это вообще может быть одна сфера, в которой 2048, я не знаю, там, каких-то выражений, как лучей, например. Помните, как универсально образующие силы развертываются, да? Из престола развертываются лучами силы. Так и здесь. У вас может быть из хум развертываются все 2048 частей в разные стороны, как лучи. Так тоже может быть. То есть наша задача была в ночной подготовке, и задача отца была расширить наше восприятие, нашу сообразительность и вот наше какое-то внутреннее видение 2048 частей, как не просто какой-то список, потому что мы части воспринимаем как список. Список каких-то слов, которые есть у нас. А нас переключали на то, что каждая часть – это определенный объем огня, который насыщает, облагораживает и формирует внутри каждого из нас вот то самое благосостояние, о котором мы вчера говорили. И каждая часть несет человеку свои блага. И мы возвращаемся к тому определению, которое мы вчера зафиксировали, что человек – это синтез благ, изначально встречающего отца. И каждая часть, а где эти блага синтезируются? В частях. И каждая часть, каждый синтез тела, это не что иное, как вот то место, где это благо развернуто. Ну, буквально так, чтобы было понятно. То место, где развернуты те вот эти качества и свойства от отца, отцовские качества. Ну, если хотите, ресурсы отцовские, как мы вчера говорили, да, ресурсы. Потому что материнские ресурсы мы развертываем как раз вот физическим телом нашим. Физикой мы их развертываем, реализуем. А отцовские ресурсы, они как раз распределяются по нашим 2048 частям. И если у нас как бы не будет восприятия и переключенности на 2048 частей, то, соответственно, отец нам будет направлять ресурсы на 2048 частей. А если у нас восприятие срабатывает по-старому на 16 или на 32, то видеть из этих всех 2048 мы будем только 16 и 32 по нашему предыдущему восприятию. И вот преодолеть это нужно было потому, что мы сужаем таким образом свое собственное развитие. Ну, то есть сужаем и ограничиваем себя же, самих. То есть мы можем уже пойти дальше, мы можем сделать больше, но мы в какой-то момент себя просто ограничиваем, держим и не пускаем дальше. А держим прежде всего своими старыми условиями, которыми мы когда-то действовали. Да, возможно, в этих условиях вы действовали качественно, мастерски, может быть, вы там были профессионалом, и это так и есть. Но методически уже все действует по-новому. И даже в том опыте, который вы сложили когда-то, там звучит другая энергетика, другой огонь, другой свет, другая энергия. Там вообще другие записи духа. Вы там другой исполняли эти действия. Соответственно, если мы внутренне возвращаемся к этим действиям, то мы возвращаемся к старому состоянию духа, который мы в себе несем. Мы к духу будем возвращаться неоднократно, потому что у вас дом такой. У вас дом разрабатывает дух. Соответственно, мы к духу будем возвращаться не один раз. И вот, естественно, первое, что мешает нам, как служащим, прежде всего, это вот возврат к старым основам духа, к тем основам духа, которые нам понятны. Но, понимаете, дух растет новым. Вот дух растет новым всегда, во все эпохи. Это вообще даже не открытие этой эпохи и не открытие синтеза. Всегда так было. Дух растет новым. Только когда человек начинает познавать новое, только когда человек внутренне, телесно в это входит, его дух начинает расти. Старым дух не вырастает. Старым дух грубеет, матереет, становится неплотным даже, а таким жестким. Вот такая заматерелость духа. И сегодня проблема была в ночной подготовке, что многие из нас заматерели духом. Ну, то есть такая заматеренность духа. Это, знаете, когда дух не динамичен, свеж и такой обновленный, да? А когда дух вот живет предыдущими условиями, предыдущими основами, а так как нового он не проживает, или в новое не хочет входить, либо не входит, либо входит частично, а для духа нет такого понятия «частично». Либо ты в 100% входишь, либо ты не входишь вообще. Помните, как мы вчера говорили, суть? Суть – это что? Пан или пропал? Либо ты входишь 100%, либо ты не входишь. И вот дух как раз понимает эту суть. И для него либо войти 100% в это новое, либо он не входит вообще. Для духа нет состояния там на 10% войти, на 15% войти. Он либо 100% входит, либо нулево входит, никак не входит. И мы вот увидели, что вот это вот внутреннее, может быть, какое-то закрытость, внутренняя закрытость от нового, внутренний страх этого нового, внутренняя какая-то, может быть, боязнь, либо какое-то внутреннее напряжение или тремор от того, что новое там большое и что-то в нем нужно исполнять, нашему духу мешает раскрепоститься. И вот эта заматерелость, его какая-то жесткость нам мешает легко, ну что ли, открыться отцу. Ну и вот тот все-таки хорошо, что мы вчера поговорили про генезис, потому что именно глубина генезиса, которую мы вчера сами стяжали, помогла нам выявить вот этот процесс. Возможно, он и так был понятен для вас. И так понятно было, что мы там возвращаемся иногда в что-то старое. Но здесь нам показал Кутхуми более глубокий процесс. Потому что если мы не в новом, то наш дух начинает вот матереть, и становиться таким, помните, матерый дух. Вот матерый – это тот, который заматеревший дух. И мы возвращаемся к нашей вчерашней схеме, да, когда начинаешь жить только материнскими ресурсами. И вот тогда дух, когда он матереет, он ориентируется только на материнские, материальные ресурсы. И тогда самое страшное, не видит ресурсов отца, не видит отцовских условий, не видит отцовских благ, а видит только материю, соответственно, и устремленность, вектор развития такого духа идет куда? В материю. С одной стороны, это неплохо, потому что в материю тоже нужно развивать, но мы же служащие и в диво. А служащие и в диво – это те, кто все-таки служат вверх, да? От отца. Соответственно, условия сначала идут от отца, и потом уже идут в материю. Ну, а когда наш дух матереет, да, либо становится таким заматеревшим, заструктуренным, то мы, к сожалению, в какой-то момент вообще перестаем проживать отца, перестаем воспринимать отца, перестаем его чувствовать, перестаем даже с ним общаться. И вот тоже так по Ивдива. Все равно, когда работает с нами Кутхуми и Фаини, начнем подготовки, ты начинаешь смотреть все-таки вот срез и данные всего Ивдива, как во всем Ивдива. И вот в целом по всему Ивдива можно тоже заметить такую тенденцию, что даже служащие Ивдива, да, все равно в большинстве своем выходят к аватарам. Аватарам и аватарессам во всей своей деятельности. И только там какой-то определенный процент служащих обязательно каждый день выходит к отцу. Ну вот даже элементарно вспомнить то, как мы делаем практики, и то, как мы взаимодействуем. Да, с Кутхуми Фаин, с Ростиславом Эммой в вашем случае, вы взаимодействуете там чуть ли не ежедневно. Но такой же проникновенности и взаимодействия с отцом у нас не хватает. И нам нужно выравнивать этот процесс. И нам нужно учиться общаться не только с аватарами синтеза, да, с аватарами синтеза, с разными парами владык и владычиц, а еще учиться общаться с отцом. Вот общаться, ну, а некоторым приходится учиться общаться с отцом, потому что мы не умеем общаться с отцом. И у нас не получается иногда общение, и все общение ограничивается выйти, стяжать, впитать и вернуться на физику, да. А вот мы забываем о том, что отец развертывает собой жизнь. Вокруг отца развернуто его бытие, его возможности, его условия. Отец сам являет собой единицу творения, да? Тот ключ творения, ключ созидания. То есть если человек, да, ключом у человека является части, да? А отец, он несет в себе ключ созидания. И когда часть в частях развертывается синтез отца, то, в общем-то, и включается вот это созидание частей, когда совмещается ключ части и ключ созидания, и вот тут совмещается два начала, и идет творение нового, сложение нового. Ну вот, а у нас как раз все-таки мы вчера не зря об этом сказали, и не зря мы вчера все практики делали в зале отца. У нас вчера большинство практик было в зале отца. Мы сразу же с физики, да, ходили в зал к отцу. И только там в одной практике или в двух мы сонастраивались с Кутхуми Фаин. И ведь это не зря было вчера сказано. Ночная подготовка показала, что мы с отцом мало взаимодействуем. Мы мало с отцом живем. А вот с аватарами мы уже научились жить. Ну, жить, то есть сонастраиваться с аватарами, общаться с ними, согласовывать свои действия. Стяжать условия у них, да, проникаться рекомендациями, которые нам даются. А вот с отцом у нас взаимодействие такое очень, не то что формальное, а я бы сказала, такое канцеляристское. Как, ну, знаете, есть такое понятие в русском языке – канцеляризм. То есть устойчивое такое официальное, деловое, бумажное выражение. Канцеляризм. И есть иногда, особенно люди, которые долгое время, например, составляли разные официальные документы, составляли разные приказы и так далее на работе. У них работа с этим была связана. Потом у них в речи иногда проглядываются разные канцеляризмы, которыми они, ну то есть вот фразы из приказов, из официальных документов. И когда человек применяет фразы из документов, которые в жизни неприменимы, в своей речи, то это называется канцеляризм. То есть ты как в канцелярии выражаешься, да? Вот у нас очень часто наше взаимодействие с отцом превращается в такой канцеляризм. Когда вот настолько мы официально, настолько мы жестко, настолько мы без жизни входим во взаимодействие с отцом, что мы уже даже начинаем терять с ним связь. То есть мы его начинаем переставать проживать. Переставать проживать то, как формируется синтез, то, как живет отец, то, чем он живет, то, какая жизнь развертывается вокруг отца. То, и, соответственно, раз мы не видим, не живем и не сонастраиваемся с отцом, мы и не видим тех видов материи и тех возможностей, которые отец нам разворачивает. Поэтому, да, при всей дееспособности и при всей компетентности аватаров синтеза, всех пар, да, все равно их компетентность направлена на больше на материю, то есть на то, как примениться в материи. А начало, основы, все проекты, вся изначальность, все условия, они находятся у отца. Изначальные условия находятся у отца. И нужно учиться совмещать. И мы же не зря говорим неоднократно говорим о практике магнита, когда мы взаимодействуем с аватарами, с отцом и с матерью, да? Когда у нас, ну, либо просто с аватарами и с отцом. И вот обязательно нужно сбалансировать наше взаимодействие с аватарами и наше взаимодействие с ипостасями отца и с отцом. Я уже не говорю о нашем взаимодействии с ипостасями. Потому что когда в ночной подготовке мы готовились к тому, чтобы выйти к Тиургу, все равно мы пойдем к Тиургу сегодня, да, и задача была пойти к Тиургу, чтобы все-таки генезис прожить уже у изначального считающего Тиурга. И нам внутренне, в наших частях, вот не хватает понимания, вдохновленности процессом, вот тем, что мы пойдем к апостасям. Потому что к апостасям мы почти не ходим. Ну, то есть, если к отцу, к аватарам мы как-то взаимодействуем, то к апостасям, например, а у вас уже, в принципе, 22-й синтез, еще 2 месяца и уже 8 прошло. Все. Считаю, в июле до конца этого синтез года мы пройдем половину. 24 синтеза у нас сложится уже. Половина круга прошла. А это уже с 17-го начиная, это уже сколько? 6 разных ипостасей отца. Мы изучили и повзаимодействовали. Ну вот сейчас 6-я, Тиург. Из этих 6, как оказывается, мало с кем мы вообще взаимодействуем. Ну то есть они просто есть в иерархии, видимо просто так. Но раз уж мы прошли этот синтез, да, я не говорю все ипостаси, хотя бы те, которые синтезы вы прошли. Вот 17, 18, 19, 20, 21 и вот 22. Вот 6 ипостасей отца. И, естественно, я уже не говорю о той рекомендации, которая никогда никуда не уйдет. Это рекомендация постоянная по итогам пройденного синтеза в течение месяца взаимодействовать с ипостасями этого синтеза, с аватарами, которые ведут и курируют этот синтез, соответственно, и разрабатывать те темы, которые на этом синтезе развертываются. Но мы почему-то внутренне не пробуждены этим процессом. Мы не пробуждены этим процессом, мы не переключены на этот процесс. И вот ипостаси как будто бы просто так сами собой там есть. Да, они занимаются своими делами, у них есть направления, за которые они ответственны, да. Но ведь эти направления даны для того, чтобы мы в них развивались. Эти направления даны в иерархии, чтобы служащие физически, выходя туда, могли научиться этому ипостаси. Потому что то, что складывают ипостаси отца в иерархии, не могут сложить аватары. И как бы мы часто не выходили к аватарам в кабинеты и в залы, все равно они не направят тот ипостасный ракурс, который, например, есть у Тиурга, или который есть у Христа или Майтреи. Но у них нет просто этих основ. Просто потому, что они не Тиурги, не Христы и не Майтреи. Они аватары. Они аватары. И это другой ракурс совсем. Это не ипостасный ракурс, а больше иерархический ракурс. Поэтому, когда мы с вами говорим о разнообразии синтеза, имеется в виду и о разнообразии наших иерархических взаимодействий. И вот когда вчера мы взаимодействовали с Фаи, и у нас был вот этот тренинг прохождения сквозь разные виды материи, то, в принципе, успешно в этом тренинге шли те служащие, у которых более-менее разнообразно общение в иерархии. То есть не только Кутхуми, Фаинь, отец, а еще Ростислав, Эмма, еще другие пары аватаров, ипостаси отца, по служению и просто по индивидуальному проживанию. Мать, дочь и так далее. Ипостаси у нас много. У нас иерархия развернута, называется, общение и вариантов очень много. И очень много основ, которые надо разрабатывать. Даже та 16-лица базовая сверху вниз, да, от отца и вниз 16 ипостасей основных, базовых. Это то, что обязательно нужно как-то проживать и нарабатывать. И вот от того, что у нас отсутствует взаимодействие с ипостасями, у нас получается такое немножечко однобокое развитие в синтезе. То есть мы как бы аватарски развиваемся, то есть с точки зрения Ивдива, с точки зрения Кутхуми Фэнь, с точки зрения синтеза у нас разработка идет. А с точки зрения любви, мудрости, воли у нас разработки нет. Почему? Так потому что эти начала у ипостаси. У отца синтез, а у нас есть еще аватар, который выражает волю. У нас есть еще владыка, который выражает мудрость. И у нас есть учитель, который выражает любовь. Ну и дальше я уже не буду говорить. И когда мы говорим о том, что ой, вот нет любви, либо не хватает любви в жизни, либо любовь не складывается. Вопрос, с учителем взаимодействовал, чтобы у тебя любовь появилась? Учителем заполнялся, чтобы у тебя любовь вспыхнула? Ну, вы скажете, ну я с владыками общался, с Кутхуми Фаин взаимодействовал. Это все взаимодействие и обучение. Но реально, если мы хотим в любви развиваться, нужно учиться общаться с учителем. С изначально вышестоящим учителем, изначально вышестоящего отца. Извините, только у него в иерархии любовь изначально вышестоящего отца. Вот цельно, как таковая, в чистоте. Потому что когда мы общаемся с аватарами, то там уже варианты любви. Там их варианты применимости любви. Варианты того, как ее можно развернуть. Да, этому аватаров можно научиться. Как, например, любовь развертывать там, в профессии, любовь в семье, любовь в служении, любовь в общении с людьми, ну и так далее. Разные виды любви. Вот уже у аватаров можно научиться разным видам любви. Как можно любовь применить? Но чтобы реально в тебе любовь сложилась, ее можно только взять у учителя. Но ни у кого другого в иерархии ее нет. Вы скажете, у отца же все есть, да, у отца все есть. Но чтобы у отца стяжать любовь, тебе нужно у учителя этой любовью возжечься. Потому что ты только возжегшись любовью у учителя, ты выйдешь к отцу, и по подобию тебе отец направит новое качество любви. Но уже отцовское. Но прежде чем отцовской любовью заполнится, твои части должны быть заполнены любовью как таковой. Любовью в чистоте, без примеси. Потому что все-таки в любви отца очень много разных других вкраплений, очень много разных других состояний. И любовь отца, она такая цельная, всеобъемлющая. А прежде чем эту всеобъемлющую любовь воспринимать, иногда нам даже ее воспринять не о чем, любовь отца. Она большая, она вот всеобъемлющая, это понятие очень такое подходящее для любви отца. Она всеобъемлющая, она объемит все. И всепринимающая. Нам нужно для этого сначала наработать любовь как таковую. Вот есть такое понятие, любовь как таковая, то есть любовь изначальная, любовь базовая, любовь в чистоте. И вот любовь в чистоте, без разных примесей других состояний, у учителя в иерархии. Если вы к нему не выходите, любви как таковой нету. И сколько мы ее не пытались бы ее достижать, сколько бы мы не заполнялись синтезом, из синтеза любовь сама не развернется. Нужно сначала свои части погрузить в любовь, чистую любовь. Не синтез в любви или не любовь синтеза, а в любовь отца без всего другого. Буквально так, ну как еще объяснить? То есть, вы понимаете, специфика взаимодействия с ипостасями в том, что, вот, например, генезис изначально вышестоящего отца, у Тиурга. Вот это чистый генезис, там больше ничего нет, только один генезис. Можно, конечно, выйти к отцу и стяжать у отца генезис, что мы вчера сделали с вами, 64 генезиса мы стяжали у отца. Но это все-таки синтез, в котором записан генезис. И все, что мы стяжаем у отца, это синтез, в котором записано то или иное условие. А чистый генезис, специализированный, выделенный из всего другого, находится у теурга. И чтобы обучиться генезису, надо ходить к теургу. Мы можем, конечно, пойти к Кутху Мифаине, опять же. Сказать: Кутху Мифаине, научите мне генезису. Они скажут: хорошо. Его можно применять вот так и вот так. И аватары тебе расскажут: генезис можно применить вот так, вот так. То есть варианты применимости. Но понимаете, варианты применимости, мы не сможем в них включиться, если мы не поймем, что мы будем применять. А что мы будем применять, можно понять только, когда ты этим заполнишься. Ты когда этим заполнен, знаете, это закон тела. Если тело этим заполнено, оно понимает, чего нужно развертывать вовне. Если тело этим не заполнено, сколько бы ты ему ни объяснял, оно не сможет это развернуть вовне. Это закон. Поэтому прежде чем пойти в какую-нибудь практику, мы долгое время заполняемся этим в тематике. То есть тематически у нас идет заполнение этими условиями. И уже итогово, выходя к аватарам, выходя к отцу, мы развертываем уже, потому что в нас это есть, в теле уже это есть, это накоплено. Поэтому, если мы хотим познать любовь, пока ты ей не наполнишься, ты не поймешь, как ее применить вовне. Это закон физического тела, физики. Если физика любовью не заполнилась, она не знает, а что развертывать вовне. Куда ее отдавать, как ее отдавать, если у меня во мне ее нету. А чтобы она во мне была, мало пойти к отцу и заполниться синтезом любви, потому что это все равно будет синтез, в котором записана любовь. А в чистоте любовь у учителя. И если мы хотим именно любовью открыться, раскрепоститься и вырасти, то это нужно систематически взаимодействовать с учителем. А значит, заполнять части любовью учителя, заполнять свои посвящения любовью учителя, обучаться любви у учителя. Да? То есть на учебу ночную ходить, чтобы любви обучиться, к учителю и так далее. Если хочешь любви, то учитель. Точно так же. Многие у нас говорят: вот воли у меня нету, воли нету, не могу решиться, не могу принять решение, не могу сделать что-то, действия не получаются, потому что не хватает воли. Да, конечно, мы можем выйти к отцу и стяжать у отца волю, но это все равно будет синтез, в котором записана воля отца. Запись, что можно, ну, разрешение от отца. Но саму волю вы не сможете прожить и не сможете ее почувствовать, пока не сходите к аватару. Но нигде ее нету в чистоте, кроме как у аватара. У Кутху Мифаин есть воля тоже, но она у них ракурсом Ивдива. Ивдивная воля. У Иосифа Славия иерархическая воля. У Моря и Свет воля человека, изначально мечтающего человека. Ну и так далее. Каждая пара аватаров выражает волю в ракурсе своего направления. Но чистая воля у аватара. Поэтому, если хотите натренировать волю в любых ее аспектах и выражениях, хотите научиться быть волевым, волевитым и уметь принимать решения, извините, без аватара вы с этим не справитесь. То есть надо неоднократно, это не один раз, не один раз вышел и заполнился, а систематически выходить к аватару и просить обучить меня воле. Я не умею заполняться волей, насыщаться волей, обучаться ею. Естественно, никто не говорит идти в 2047-ю изначальность. Вы можете ходить к аватару метагалактическому. У нас же есть метагалактическая иерархия. Мы можем ходить в метагалактическую иерархию. И для того, чтобы прожить изначальную волю аватара, прежде чем прожить волю изначальности, хорошо бы было прожить вообще волю метагалактическую. Потому что, как показывают экзамены 15-16 синтеза, мы понимаем, даже когда туда служащие там приезжают на эти синтезы, мы понимаем, что воля метагалактическая для нас это просто два слова. Мы ее не ощущаем, мы ее не проживаем, мы не умеем ее чувствовать. Поэтому 15-16 синтез это экзаменационные синтезы. Потому что на 15-м синтезе вас обучают проживать волю метагалактическую в чистоте. А на 16-м синтезе синтез метагалактический в чистоте. Не синтез изначальный, не синтез 2048 изначальный, а чисто метагалактический синтез. На 16-м чисто метагалактическая воля, на 15-м. Ну, там уже идет работа с Иосифом Славией, Кутхумио Фаине. Ракурс там такой. Но если вы же уже служащий Ивдива, у вас уже компетенция немного другая, вы уже проходите курс вышестоящий, ну, можно так выразиться, да, это второй синтез, да, уже входите в 32-рицу синтеза, у вас у всех есть определенные стяжания, либо вы в процессе этих стяжаний, значит, у вас уже как у ипостасей и как у глав различных направлений в подразделении есть право и возможность, помните, тот самый ключ, то есть право взаимодействовать с ипостасями отца. А ипостасность – это как раз то состояние, когда вот когда ты выходишь к тому же, например, аватару, вот у аватара все волей пропитано, все волей изначального вышестоящего отца. И там чистая воля во всем. То, как он говорит – это воля. То, как он смотрит – это воля. То, в чем он одет пред вами – это воля. То, в каком зале вы стоите – он спакован волей. То, что вы делаете у аватара – все воля отца. Там нет ничего другого, только воля. Когда вы приходите к владыке, да, там только мудрость. Соответственно, общение с владыкой, изначально встречаться с ипостасью, только мудростью идет. Все, что вам владыка направляет, только мудрость. Все, что вы там делаете, только мудрость. Все залы там насыщены только мудростью. Все, что вы делаете, там только мудрость. Приходите к учителю, из учителя эманирует только мудрость. Ой, любовь, да? Общаетесь с учителем, он общается только любовью с тобой. Что-то у него спросили, отвечает только любовью. Пошли к нему в зал, там только любовь. И все, что вы бы ни делали с учителем, все пропитано любовью отца, там другого нет. Просто разные варианты любви. Мы прекрасно понимаем, что любовь, мудрость, воля и синтез имеют различные варианты применения, различные варианты, как бы различные образы. Точно так же у Тиурга. Вот с Тиурга будем общаться. Все, что он нам направляет, все генезис. Любой вариант, который, о котором он нам говорит, все генезис. Любая рекомендация – это генезис. Это даже не слова, это генезис. И в этих словах чистый генезис записан. Пойдем к Тиургу тренироваться, мы выйдем в зал, там все генезисом пропитано. Поэтому, естественно, чтобы обучаться вот этим основам у отца, нужно выходить к ипостасям и общаться с ними. Нужно наобщаться с ними. Знаете, вот нужно наобщаться, на взаимодействоваться с ними, чтобы не просто представлять о том, какая любовь. Потому что у нас очень часто представление. Не сама любовь в нас, а представление о любви. Это, кстати говоря, одна из самых больших проблем соображения. Мы стяжали вчера часть сообразительность. У нас активировался 6-й горизонт. Активировали, соответственно, части, все, которые относятся к 6-му горизонту. И мы увидели, что одна из самых главных подстав 6-го горизонта, с нашей точки зрения, с точки зрения того, на что больше всего можно войти в иллюзию, то, что мы в нашем даже соображении, в нашем сознании, в нашем интеллекте, в нашем разуме больше живем представлениями о тех или иных процессах, чем реальными условиями и сутями, которые там развернуты. Сама по себе сообразительность, если вы помните, вчера мы это стяжали, состоит из сути синтезов, то есть из сути разных. И иногда вместо сути мы ориентируемся на наши представления об этом. А дело в том, что 6-й горизонт, он не живет представлениями, он живет сутями. И очень часто мы суть подменяем на наше представление об этом. Суть любви подменяем на наше представление о любви, как мы ее представляем. Суть взаимоотношений подменяем на наше представление о том, какие должны быть взаимоотношения. Суть наших разговоров, суть нашего общения, суть служения, то, что страшнее всего, мы суть служения подменяем под наше представление о том, какое служение должно быть и как мы считаем правильно служить. Но на самом деле у отца есть четкая суть служения. Эти сути служения вам записали вчера. Эти сути служения у вас в головном мозге зафиксированы. Эти сути служения развернуты у вас во всех частях 6-го горизонта. В сознании развернуты, в сообразительности развернуты, в разуме развернуты, в интеллекте развернуты. Везде эти сути есть, вы заполнены сутями служения. И задача учиться, вот это самая главная задача 6-го горизонта, и на что нужно переключиться. Нужно учиться именно сутью жить, а не представлениями. И иногда, к сожалению, эти представления не наши, а чьи-то другие. Ну, чьи-то чужие представления. Как другой представляет, как представляет общество, как представляет окружающая среда, как должны представлять мы. И нам это очень часто навязывают, мы на это ведемся. И вместо того, чтобы, помните, живой сутью жить, как один классик сказал, да, живой сутью жить, живой жизнью жить, да, ну там что-то такое было, живой жизнью жить, вот это живой сутью жить, мы живем представлениями о том, как должно быть, либо как могло бы быть, либо как не могло бы быть, либо как не надо, чтобы было. И вот это самая главная сложность шестого горизонта. Знаете, как вот в каждом горизонте, на каждом синтезе есть своя сложность и своя заковыка. То есть то, что нам мешает войти в шестой горизонт. Вот в данном случае нам переключиться мешают наши представления. Представление о том, каким я должен быть. Представление о том, каким я почему-то нет. О том, каких качеств у меня нет. Представление о том, как я должен действовать, и как должен делать, и как не должен делать. И это все, к сожалению, наши субъективные представления. Представления, которые мы вырастили сами. Очень часто мы в эти представления верим, и всю жизнь человек живет этими представлениями. А представление, если по-другому сказать, помните, что такое представление в цирке? Это вымышленное представление, то есть это то, что придумано. И представление – это тот самый шаг, который нас переключает в иллюзии. И вместо того, чтобы жить сутью, мы живем иллюзиями наших представлений об этом. Это самая главная подстава шестого горизонта, к сожалению. Поэтому нас, прежде всего, обучает отец и обучают аватары синтеза, на этом синтезе, на 22-м синтезе, суть видеть. И вот это во всем мне хочется дойти до самой сути – это очень верное выражение Пастернака. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Вот это та самая, знаете, грань пробуждения. Потому что когда человек дошел до сути, он пробудился. И если хотя бы один раз человек дошел в своей жизни до сути и пробудился, то больше никогда он не будет жить иллюзиями и какими-то представлениями. Потому что достаточно один раз пробудиться сутью, один раз ее увидеть, чтобы потом всю жизнь жить ею. Не представлениями и иллюзиями, как надо, а именно сутью. Живой жизнью жить. Буквально так. И вот нам именно отсутствие вот этой сути и отсутствие умения жить этой сутью мешает живой жизнью жить. И очень часто мы сами же натыкаемся на свои собственные представления. Сами же натыкаемся на свои собственные иллюзии. Ну, то есть мы этим представлением живем, а потом сами же мучаемся, преодолевая его. Наши представления о том, как стоять пред отцом, наши представления о том, как общаться с Кутхуми Фаин, наши представления о том, как я должен служить. И вот наши представления, они ограничивают нас и не дают нам возможности раскрепоститься и погрузиться в те сути, которые нам Отец направляет на служение, на нашу жизнь, на наши действия. Если мы научимся переключаться на сути Отца, то тут же масштаб нашей жизни расширится на отцовский масштаб, а не наш личный масштаб. То есть из нашего личного масштаба, а он может быть разный, он может быть любой, маленький, даже самый маленький, мы переключимся на масштаб Отца. И вот суть, она переключает на другой масштаб. Вот это самое главное, чем развивается наш головной мозг. Если головному мозгу показать суть Отца, да, либо направить суть Отца, то, как мы вчера заполнялись, 64 сути у нас вот тут разворачивались. Мы таким образом что делали? Сутями Отца заполнялись. И как только нашему головному мозгу показываешь суть, он начинает уже переключаться на другой масштаб. И вы сами вчера проживали, когда же эманации ваши масштабно изменились. Такое ощущение, что ты расширился физически. Такое ощущение, что ты стал больше на физике. Потому что как только суть вспыхивает в головном мозге, суть Отца. Не любая другая, а суть отцовская. То тогда твое физическое тело полностью переключается на иной масштаб бытия. на иной масштаб жизни. И вот тут как раз включается то самое состояние живой жизнью жить. Знаете, как... А, я вспомнила выражение. Живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти бегать. Вот такое очень хорошее выражение одной известной актрисы, можно так выразиться. Вот живой жизнью жить, это как раз суть его. Если ты заполнен сутями и умеешь сутево действовать, умеешь эту суть видеть, умеешь на эту суть переключаться, то тогда ты живешь, вот этой живой жизнью живешь в тройном объеме. И вот эти все процессы существования и процессы напряжения на жизнь, процессы депрессивные, процессы, когда ты не хочешь жить, либо у тебя какая-то апатия возникает, она возникает от твоих представлений о том, что, помните, и от ожиданий. Я ожидал, что будет вот так, а на самом деле получается вот так. И от этого я расстраиваюсь и вхожу в депрессивное состояние. Ну, у нас так полпланеты живет, таким состоянием. Ожидал одно, получилось совсем другое. Помните, хотел как лучше, получилось как всегда. Вот это как раз отсутствие сути. Если ты хотел как лучше, а получилось как всегда, то это как раз отсутствие сути. Это значит, что ты действовал своими собственными представлениями, а не сутями отца, которые были даны на это действие. И, естественно, обычный человек это может и не сообразит, и не поймет, чем там отличается суть от каких-то представлений и так далее. Это очень, кстати говоря, тонкий философский вопрос. Это вот философское развлечение. Сама по себе философия, она вся выстроена, если мы возьмем с точки зрения науки, выстроена на тонких-тонких вот изысканиях, на тонких развлечениях. И человек с философским складом ума, он даже не столько умеет философски мыслить, сколько умеет различать одно понятие от другого. И мы же не зря все-таки зафиксировали философию синтеза. А философия синтеза, она сразу же настраивает на развлечение понятий синтеза каждым человеком. На вот это нелинейное развлечение, когда одно понятие с другим понятием кажется синонимичным. Кажется, что они одинаковые. Кажется, что они ничем не различаются. Но когда ты начинаешь смотреть сутево, ты понимаешь, что они ой как различаются. И вот представьте, что это как одна сторона одной медали. Вот, грубо говоря, либо ты входишь в суть, либо ты живешь с представлениями о том, как должно быть. И вот эти представления, наши ожидания и иллюзии, которыми мы живем, к сожалению, мы впадаем в них тогда, когда в нас нет сути. Когда мы не сутевые, когда мы сутью не живем. Поэтому одна из самых сложных позиций пробуждения человека – это дойти до сути. Даже не сложить суть, понимаете, суть сложно сложить. Если ты умеешь складывать сути, ты теург. Ты теург, физически воплощенный. В Пятарасе были теурги. Если вы знаете иерархию в Пятарасе, служили в иерархии, в Пятарасе были теурги со своей определенной подготовкой. Наравне с Христом, наравне с Буддой, наравне с Майтреей были еще теурги. И вот так вот самая главная их специфика была в том, что они сами могли складывать сути. Не считывать их, не сканировать их, не брать их, а сами складывать, сотворять. Это следующий этап. Чтобы стать теургом, ты должен научиться сам суть складывать. Но на первом этапе надо хотя бы сутью действовать, переключиться на те сути, которые тебе отец дает. Мы уже не говорим пока что о складывании каких-то новых сутей, о сложении каких-то глубоких сутей. Мы об этом вообще не говорим. Мы говорим пока о том, что нужно на первом этапе научиться, что переключаться на сути отца во всем. В работе переключаться на сути отца. Физически, вот прям осознавать все сутями отца. В профессии переключаться на сути отца. В служении переключаться на сути отца. А следующий этап, ты над этим пробуждаешься. То есть ты увидел суть, и ты ей пробудился. Особенно ты, если этой сутью применился, то твоя физика пробудилась этим случаем. А следующий этап, это уже следующий этап, и вот тогда ты становишься теургом. А теург это тот, кто смог сам суть сложить. Ну, соответственно, чтобы самому складывать суть, у тебя, конечно же, должен быть что? Что у тебя должно быть? У тебя должно быть право от отца эту суть складывать. Ключ тот самый, о котором мы вчера говорили. Если тебе отец этот ключ по твоей подготовке не дал, значит, ну, пока ты только впитываешь суть отца, применяешься сутями отца. А чтобы самому складывать эту суть, у тебя должна быть определенная подготовка, внутренняя подготовка. У тебя должно быть так сгенизирован внутренний мир, чтобы ты мог и имел возможность складывать суть. Суть также, ну, наравне с отцом. Так же, как отец складывает сути. Так как отец созидает сути, так и мы. Но это уже уровень теурга. Вот когда ты стал теургом, теург — это определенные полномочия, которые тебе дает отец, и ты, тебе дают право складывать суть. Ты можешь складывать суть, включать теургию на эту суть, включать генезис этой сути и складывать определенные процессы на планете, исходя из этой сути, которую ты как теург сложил. Вот это теургичность. Поэтому на первом этапе нужно сначала переключаться на сути отца, преобразив, забыв, я не знаю, пережигая свои представления, иллюзии и ожидания, входя в суть отца как таковую, заполняться этими сутями, заполнять свои части этими сутями, заполнять свой мозг этими сутями, тренироваться эти сути воспринимать, а потом следующим этапом, то есть это надо видеть дальше, да? Учиться быть теургом, то есть учиться в теургии с отцом, генезисом, создавать, складывать свою собственную суть, созидать свою собственную суть, складывать ее. Тогда ты становишься теургом. Это сложно. Нам кажется, что это просто. Это сложно. Потому что даже если сейчас нам, ну так, такое практическое задание дать, да, составьте сути. Создайте, пожалуйста, 8 сути. Ну, 8, 16 сути. У нас сразу же расплывется головной мозг от того, что мы не понимаем, что такое суть. Ну, то есть нам не хватит огня, чтобы эту суть выразить. Потому что даже того алфавита, который у нас есть, по концентрации не хватит, чтобы эту суть выразить. Тем более, чтобы... Понимаете, знаете, в чем интересность, то есть в чем интересность теурга, в чем специфика теурга? Теург должен сложить такую суть, на которую автоматически включается генезис отца. То есть суть, на которую автоматически включается генезис изначально настоящего отца. А генезис, мы вчера сами говорили о том, что это глубинное преображение внутреннего мира. И если на эту суть не включается генезис, считай, что ты ее не сложил. Вот это как раз, если мы спросим, а чем отличается суть теурга от любой другой сути, вот этим. Теург обязан складывать такую суть, чтобы на нее автоматически активировался генезис отца. И генезически на эту суть начали складываться определенные процессы, смотря какая суть и в каком направлении она сложена. Если генезис на эту суть не включается, а генезис это в данном случае как ключ. То есть суть должна быть такая, чтобы она открывала генезис отца, открывала, двигала определенные процессы собою. И суть как ключ, она развертывается, переключается, и вот на это движение сути активируется генезис отца. И происходит преображение глубинных процессов не только планеты, но и человечества в целом. Вот это теургия, вот это теург. Если вы спросите, в чем как раз масштаб и специфика теурга, вот в этом. Уметь сложить такую суть, чтобы на нее включился генезис отца. Если генезис не включается, извините, вы не теург. Суть не теургичная. Это просто суть, которую ты сложил. Поэтому вот наша задача сейчас в первой практике. Мы снова пойдем в зал к отцу. Опять напрямую в зал к отцу. К теургу мы пойдем в следующей практике. Сейчас пока к нему не идем. Идем пока в зал к отцу. И просим преобразить все наши представления, иллюзии, воображения, ожидания, которые есть у нас, и переключить максимально нас на сути отца. И у нас-то будет еще один момент в практике, я его поясню после практики, говорить заранее не буду, чтобы у нас не было внутренних вопросов по этому поводу. Там еще будет одно стяжание, мы заполнимся специфическим одним огнем, который вы, возможно, даже знаете, и, возможно, вы даже его изучали. Но на синтезе очень редко эти огни поднимаются. Но мы в практике будем им заполняться. Я объясню после практики специфику этого огня, как им можно применяться и почему именно его мы активировали сейчас. То есть, в общем-то, я думаю, вы поняли, исходя из того, что было сказано выше, в чем заключалась ночная подготовка. То есть ночная подготовка заключалась в том, чтобы вытащить, переключить каждого из нас из всего того, что у нас есть по поводу сути, в саму суть. И у нас, знаете, как такое состояние, мы вокруг сути крутимся. То есть по поводу сути у нас что-то есть. То есть какие-то определенные, ну вот, рядом с сутью мы ходим, о сути мы думаем, как бы к ней прикасаемся, по поводу сути мы что-то накидываем, но саму суть не видим, в саму суть не входим. А раз мы в саму суть не входим, мы не пробуждаемся. А если мы не пробуждаемся, то не всегда наша физика это берет, потому что иногда для того, чтобы физика взяла, ей надо пробудиться. А если она не пробудилась, она даже может это и не брать. Ну, то есть физика может в это не войти и не встроиться. Очень часто у нас возникает, например, вопрос, почему моя физика это не берет, либо почему моя физика это не усваивает. Она на это не пробудилась. Если физика на это не пробудилась, она иногда это может даже и не брать. Даже вот элементарно у нас очень часто там бывает, служащий говорит, вот я стяжаю там абсолют, либо фа 512 рицу, да, метаклассическую, а у меня тело не меняется, либо я не чувствую, что мое тело вдохновляется этим. Ну, то есть я стяжаю, потому что надо. А так, чтобы что-то происходило в моем теле, я не ощущаю. Потому что ты не пробужден, то есть твоя физика не пробуждена на эти стяжания. А пробудиться можно только через суть. Только через суть. Когда ты увидишь суть этих стяжаний, поэтому на третьем, на четвертом синтезе поясняется суть, зачем нам это стяжать. На 19-м синтезе, там, когда про абсолют изначальности мы говорим, направляет отец суть, зачем нам эти стяжания нужны. Эти сути развернуты в регламентах и в распоряжениях. И в синтезах. И в синтезах об этом говорится. Поэтому если ты не видишь суть любого стяжания, которое ты исполняешь, у тебя физика может его не взять, это стяжание. Ну, просто проговорить, а внутренне в это не включиться. Потому что физике иногда нужно увидеть суть, зачем ей это делать. Суть, то есть она должна пробудиться, она должна вспыхнуть внутренне на это действие. И иногда, если физика на это не вспыхивает, она в это встроиться не может. Поэтому у нас возникают заторможения, затыки, и мы не можем продвигаться дальше, просто потому что физика не пробуждена на это. Она спит в этом направлении. Спит, не проснулась, не пробуждена, не хочет просыпаться вот по этому поводу. Потому что нет сути. Нет сложенной сути или просто хотя бы сути отца в каждом из нас на это действие. А раз сути нет, то и пробуждения нет. Пробуждение начинается с сути. Ладно, идем в практику. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаемся опытом ночной подготовки в физическом теле. Возжигаемся синтезом 8 частей 22-го синтеза, стяженные во вчерашней последней практике. И возжигаем сообразительность каждого из нас физически.
и возжигаясь, мы физически синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхун и Фаинь, не переходим в их зал, просто физически синтезируемся с ними и физически заполняемся синтезом синтеза изначально вышестоящего отца, проникаясь Кутхуми и Фаинь. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 2049 изначально явленный, становимся предизначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 22-го синтеза изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем и возжигаемся синтезом его в каждом из нас. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление и переключение каждого из нас на сути изначально вышестоящего отца в преображении наших представлений, наших ожиданий, наших иллюзий и страхов, и мы развертываемся в зале изначального вышестоящего отца, сферой и в диво каждого из нас. Синтезируемся с хум изначального вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас белый огонь изначального вышестоящего отца. И этим огнем заполняем сферу и диво каждого, преображая ее и освобождая ее от некорректных представлений, иллюзий, ожиданий, страхов каждого из нас, не соответствующих сути изначально вышестоящего отца. В центре головного мозга зависает, как бы фиксируется, возжигается суть изначального вышестоящего отца, как некая капля сути, такая капля огня или капля синтеза, сутевая капля, она фиксируется в центре головного мозга в оджасе. И отец вас таким образом обучает сути. И идет высвобождение нашего тела и высвобождение условий нашей жизни, а вы в диво каждого собраны все условия нашей жизни, от состояний, которые нас матереют, материализуют, делая жесткими и структурными. Белый огонь, он в действительности так и виден на присутствии, ну то есть вот там в зале отца, вы можете его и видеть таким молочно-матовым цветом. Но при всем при этом он не туманный, и если вы посмотрите сквозь него, вы очень легко сквозь него увидите все, что вам нужно. То есть он не, это такая специфика, он белый, то есть такой молочно-матовый, но сквозь него очень хорошо видно. Он не как туман. Сквозь него легко можно смотреть. Он не затуманивает взгляд, а он наоборот даже его обостряет. Он наоборот как бы усиляет наш взгляд, усиляет нашу сутевую концентрацию и помогает нам увидеть четче. Но белый огонь по концентрации очень высокий, и он может растворять какие-то определенные состояния в сфере и дива каждого. И внутри вашего тела. Раскрепощаемся, открываемся. Можете даже прожить, что ваше тело как вот слой за слоем открывается, как будто бы много-много слоев внутри вашего тела, ну как разные контуры ваших частей. И каждая часть освобождается, раскрепощается. Каждая часть как бы не вычищается, нет, она высвобождается. Она становится более четкой, более организованной, более сутевой. Вот вам нужно сейчас войти в избыточность сутью Отца. Вот суть должна стать избыточной внутри вас. И за счет избыточности сути, белый огонь, он дает избыточность сути. За счет избыточности сути пойдет переплавка тех состояний, которые сути не соответствуют. В том числе какие-то заблуждения наши тоже могут сейчас выходить. Выходят состояния, могут как структура выходить через ноги. Поэтому, возможно, вы будете чуть-чуть над полом, как будто вы повиснули в сфере, потому что под ногами тоже пойдет определенное пережигание. Можете в помощь возжечь зеркало. Thank you. и синтезируя схуму изначального считающего отца, просим переключить каждого из нас на суть или сути изначально вышестоящего отца в их свободном применении и действии, с преображением всех предыдущих сутей, действующих в каждом из нас. Сфера Евдива каждого в зале расширилась, очень расширилась. И не бойтесь ее расширить. Ощущение может быть, что вы даже не видите ее границ. И синтезируя схуму изначального считающего отца, стяжаем пробуждающий синтез сути изначального считающего отца и, возжигаясь, преображаемся этим синтезом вплоть до физики. И если вы были чуть-чуть над полом приподняты, сейчас опускайтесь на пол и становитесь в зале отца четко на стопы, проживая всю поверхность стопы. И пальчики проживайте, и пятку проживайте, и середину стопы, и подушечки стопы проживайте. И мы благодарим изначально вышестоящего Отца. Благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутху Мефаинь. Мы возвращаемся в физическое присутствие. И к физическому теле развертываем пробуждающий синтез сути изначально вышестоящего Отца. Центровка сути продолжает фиксироваться в центре головного мозга. Белый огонь развертывается по всему телу и вокруг вас в сфере Ивдива. И мы эманируем все стяженное, возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего Отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделение Ивдива 1943 изначальности Омск с филиалом. И эманируем все стяженное и возожженное в сферу Ивдива каждого из нас. И развертываем сферу Ивдива каждого в том же масштабе физически, что и в зале Отца. И возжигаясь, преображаясь всем стяженным и возожженным физически, пробуждаясь всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. Ну, вот, в общем-то, такое было возжигание. Что такое белый огонь? Белый огонь должен быть вам знаком. Это один из профессиональных огней шестого горизонта. И на шестом профессиональном синтезе, ну, где-то, наверное, лет года 2-3-4 назад, когда проходил шестой синтез, профессиональный синтез, и когда еще разрабатывались профессиональные огни, там как раз был один из огней, белый огонь,
Белый огонь, вы сами видели, почему он называется белым, потому что он имеет такой матово-белый, матово-молочный оттенок на присутствии в зале отца. За счет вот этой белости, да, за счет вот этой плотности идет вот именно таким огнем, заполняется наше тело, заполняется наш головной мозг в момент, когда мы входим в суть отца. И задача была сейчас войти в избыточное состояние, в избыточное насыщение вот этим белым огнем, чтобы пошло преображение всех тех сутей, состояний, которые, ну, нам мешают вот именно жить сутью отца и пробуждаться ею. Сам по себе белый огонь действует очень интересно, и я специально сказала, что именно в зале отца, на присутствии, он виден как... не как туман, да, то есть сквозь него очень легко можно увидеть, сквозь него очень легко разглядывается что-то. И даже больше, когда ты заполнен белым огнем, когда твой мозг погружен в белый огонь, ты даже четче и резче видишь на присутствиях. То есть более четче становится твое зрение, более точные становятся расшифровки, более точные и плотные становятся твои проживания. То есть вот этот белый огонь, он как бы направлен на то, чтобы заполнять наш головной мозг, перенасыщать его сутью отца и помогать нашей физике переключаться на новое. И вот сейчас, когда мы стояли в зале отца, вокруг вас была развернута ваша сфера видимо каждого, и она, задача была ее расширить и максимально освободить от всех тех состояний, которые мешают нам пробудиться. В принципе, та... точка сути или капля сути, которая была зафиксирована у нас в отжасе, в центре головного мозга, помогла нам вот встроиться, ну, то есть отец нам как бы фиксировал такую, знаете, точку, как ориентир определенный нам зафиксировал, такую суть, самую высокую суть нам поставил буквально в головной мозг, да, чтобы мы могли, ну, что ли, прожить всем телом, что такое суть. И вот не зря мы там в зале отца долгое время стояли для того, чтобы вы в белом огне, вот в этой среде сутевой, прожили, что такое суть, как она ощущается и как она складывается внутри нашего тела. И вот именно белым огнем идет сложение сути внутри человека. Этот белый огонь развернут у вас в теле сейчас. Этот белый огонь развернут в сфере Ивдева каждого вокруг вас. И до следующей практики, которую мы будем делать уже у Тиурга, этот белый огонь будет на вас зафиксирован. И он при этом будет продолжать разрабатывать вашу физику и расширять возможности вашего физического тела на восприятие сути. Ну, то есть это такой еще и одновременно генезис сути, который включается через белый огонь. Белый огонь, когда можно применять? Тоже у нас очень часто задают вопрос, вот у нас есть профессиональные огни, как их можно применять? Ну вот, если говорить о белом огне, то белый огонь очень хорошо применяется, когда нужно что-то расшифровать, либо что-то сложить. Я имею в виду текстово или как-то, ну, например, мыслеобраз. Вот сейчас мы все находимся в составлении мыслеобраза, да? Ну или уже составили, уже отправили. Но в любом случае, вот очень хорошо... Например, ну, уберем это мыслеобразы, ладно, это уже вопрос другой. Например, у нас у всех есть книги синтеза, которые мы стяжаем после каждого синтеза. У нас у всех эти книги лежат на четвертых этажах наших зданий. И рекомендуют Кутхуми нам в течение месяца хотя бы иногда читать. Я понимаю, что не всегда получается читать, потому что мы не видим, что там написано. Ну, то есть не всегда видим, не всегда понимаем, что там в этой книге синтезировано. Не понимаем только потому, что в нашем головном мозге не хватает концентрации сути, чтобы расшифровать этот текст. Потому что, в принципе, сам по себе текст – это сути синтеза, которые собраны в одну книгу. И вот очень хорошо, прежде чем читать, например, выйти в свой личный кабинет, в свое здание, сесть за письменный стол и прям раскрыть перед собой книгу соответствующего синтеза, даже если не синтеза книги. Я понимаю, что вы можете как служащий читать не только книги синтеза, но и книги свои профессиональные какие-то, книги по каким-то профессиональным направлениям, книги, которые вы дополнительно запросили в библиотеке у Кутхуми, разные документы, ну и так далее. Очень хорошо заполнить головной мозг белым огнем. Вот прям попросить у отца там или Кутхуми, или просто возжечься белым огнем в головном мозге, заполнить головной мозг огнем, белым вот этим огнем, возжечь всю концентрацию сути в головном мозге этим белым огнем. И вот буквально белым огнем читать книгу. Вот прям белым огнем расшифровать, пытаться расшифровывать этот текст. Естественно, задача не только головной мозг перенасытить этим белым огнем, но и прежде всего заполнить части белым огнем, потому что читают книги не только ваш мозг и ваши глаза. Читают ваши книги, и иногда вот именно эффективность и качество прочтения и расшифровки информации книги зависит еще от дееспособности ваших частей. Потому что вы эту книгу читаете не только мозгом и не только глазами, а читают прежде всего ваши части, воспринимают текст любой на присутствии вашей части. Поэтому еще эффективнее было бы, если бы вы белым огнем заполнили ваши части. И вот в цельности этого белого огня, в концентрации, вот в этой чистоте, вот в этой белой чистоте, белой проникновенности, белой, я бы сказала, ну вот она, знаете, как непрозрачность, а вот такая очень четкость. Вот в белом огне все очень четко прорисовывается. Если белый огонь, если белым огнем заполнится, то можно научиться четко проживать, четко расшифровывать, четко себя чувствовать на присутствии, четко себя проживать телесно в зале либо в кабинете, четко что-то исполнять и делать. То есть, когда ты работаешь с белым огнем, у тебя появляется такая сутевая четкость и организованность. Все лишнее отсекается белым огнем, понимаете? Вот вся лишняя вот эта, ну, хаотичность, может быть, все лишние какие-то состояния, вся лишняя суета, которая у нас есть, вот белым огнем она организуется. И организуясь, оттекаются те состояния, которые мешают тебе вот эту суть познать, увидеть и расшифровать. Увидели? Вот это как раз белый огонь. Как один из вариантов можно белый огонь применять для этого. Для чего еще можно белый огонь применять? Белый огонь интересен тем, что он... вот я не зря говорила в самом начале про чистоту огня. Чистая любовь, чистая мудрость, без примесей. Вот белый огонь помогает различить, разделить, знаете, вот как это, разделить зерна от плевел, отделить зерна от плевел, вот различить, отделить одно от другого, отделить служебное от человеческого, например, как вариант, это одна из самых, ну, таких распространенных у нас проблем, мы не всегда можем различить служебное от человеческого, и у нас это смешивается. Вот белый огонь, он помогает различить. И он буквально своей концентрацией разделяет и четко показывает вот это служебное, и это твои служебные условия, а вот это человеческое, это твои человеческие условия. И если ты белым огнем разработан, ты это не смешиваешь. И у тебя включается внутри такая сутевая иерархичность, что ты проживаешь, что четко сейчас я служебно действую, а сейчас я действую по-человечески. И это разные состояния, ты их не смешиваешь. И вот белый огонь при всей своей вот этой вот плотности, я бы сказала, пронзительности и прозрачности, дает нам возможность вот различать и вот буквально не смешивать все в одну кучу. За счет этого у нас суть ведь она очень конкретная, суть она ведь очень четкая, и вот есть суть конкретно, суть служения, суть там нашей ипостасности, суть человечности, это все разные виды сути, и нужно учиться их различать. И мы много раз на синтезе говорили о том, что нужно учиться в синтезе различать. Различать, например, огонь Фаин от огня Кутхуми. Ну, например, различать огонь отца от огня матери. И вот очень часто мы теряем это различение, и мы говорим, а для нас что огонь отца, что огонь матери, все одно и то же. Для нас что огонь Кутхуми, что огонь Фаин, ну, мы различаем, конечно. Но, я бы сказала, очень-очень-очень долго нам приходится концентрироваться, чтобы различить эту разницу. Вот белый огонь, если им поразрабатываться, он научит тебя очень легко в иерархии различать. Так, ага, это огонь Фаин включился, это включился огонь Кутхуми, это включился огонь отца. И в том числе при разработанности белым огнем ты можешь сутево различить тот момент, когда тебя вызывают в кабинет. Это, кстати говоря, одна из проблем, которую мы до сих пор еще старательно пытаемся решить в Дива. Служащие не всегда, и точнее, почти никогда не проживают, когда их вызывают в кабинет. Ну, есть моменты, когда служащих по каким-то вопросам вызывают в кабинет, либо в зал. И иногда бывает не только одного служащего, а целую команду. Ну, подразделение, например, либо команду как, по какому-то определенному направлению, либо какую-то часть команды, либо какой-то процент команды вызывает там, к отцу, либо в зал к Утхуми Фаин, не для того, чтобы там разобраться в чем-то, а чтобы что-то решить. Либо что-то мгновенно зафиксировать, потому что, видимо, почему еще нас вызывают в кабинет? Потому что, значит, Кутхуми или Фаин улавливают, ну, либо Ростислав Эмма, да, в вашем случае, улавливают, что именно сейчас ты как служащий в таком состоянии, что ты можешь эту суть принять. Ты можешь ее впитать и разберешься в ней. То есть в данном случае вызывают тогда, когда ты в хорошем состоянии, когда состояние у тебя достаточно для того, чтобы ты взял. Ну, то есть в основном это состояние, когда у нас состояние в какой-то степени расслабленное, какая-то внутренняя раскрепощенность, какая-то внутренняя освобожденность. А так как мы расслаблены и освобождены, и внутренне раскрепощены, мы не проживаем того момента, когда нас вызывают в кабинет. Ты же расслаблен, ты же внутренне освобожден, и ты как бы не обращаешь на это внимания. На самом деле иногда очень полезно. Но даже если ты сознательно сам не выходишь в кабинет, тебя симптомно просто ставят и фиксируют. Называется несознательно, так хотя бы в перспективе, пусть в твоем синтез-теле этот опыт будет. Как вариант. И вот белый огонь, если им поразрабатываться, он очень интересный на самом деле. Все профессиональные огни, напоминаю, очень интересные. Они есть, они никуда не делись. Ну, то есть, потому что нас очень часто спрашивают, а вот там на каком-то синтезе профессиональном стяжались там профессиональные огни. Ангеляционный огонь есть, еще разные огни есть. А почему? Можно ли этими огнями применяться? Можно. Все эти огни действуют. Есть даже, были даже, публиковали на сайтах, но это надо искать, таблички, где прямо распределены, расписаны все огни. Первый горизонт, такие огни. По-моему, в каждом горизонте на данный момент по 5, по-моему, или по 4 огня профессиональных уже есть. Белый огонь – это один из профессиональных огней 6-го горизонта. И судя по тому, что на 22-м синтезе, ну или просто на синтезе, у вас включилась тематика профессионального огня, она не всегда включается. Значит, скорее всего, у нас с этим вообще работы никакой не ведется. Ну, то есть мы с профессиональными огнями почему-то не дружим. А надо. Потому что профессиональные огни, они нас профессионализируют. И то, что мы на профессиональный синтез не ездим, это как бы не вопрос. Да, конечно же, был стандарт когда-то. Он, в принципе, сейчас нелинейно остается. Что желательно с профессиональным огнем работать тогда, когда у тебя есть хотя бы какой-то один стандарт профессионального синтеза. Ну, то есть, если ты хотя бы один профессиональный синтез прошел, но у вас, по-моему, служащие есть, которые с профессиональный синтез проходили? Есть. В Новосибирск ездили на профессиональные синтезы. С того момента они фиксируются, и вы можете легко ими работать и разрабатываться. И уж тем более тематики по профессиональным огням включайте в свой график и включайте в свою синтез-деятельность. Потому что профессиональные огни, они вас профессионализируют. Профессиональный огонь повышает качество синтеза и огня всего подразделения. И если с ним хотя бы по чуть-чуть работать, хотя бы по чуть-чуть вспоминать о том, что они есть, и даже иногда, ну, может быть, там, не знаю, какие-то темы по профессиональным огням вспоминать и разрабатывать, то будет повышаться качество огня и синтеза вашего подразделения. И будет повышаться в целом качество команды. Потому что есть такие вопросы подразделению, которые иногда решить можно только концентрацией профессионального огня. То есть в профессиональном огне, вот в белом огне, так же, как и во всех других профессиональных огнях, есть определенная концентрация синтеза, концентрация условий, которой нет в других огнях. Нет ни в одном другом огне в иерархии. Вот этот именно профессиональный огонь, он дает такую концентрацию огня, такую концентрацию качества, которая не дается другими видами огня. И если ты разрабатываешься этим огнем, то у тебя повышается качество синтеза огня и повышается твоя внутренняя компетентность. И вот в огне, ну если говорить словами генезиса, то в профессиональном огне сгенезированы, я бы сказала, избыточные потенциальные возможности тебя как служащего. То есть там синтезированы то, что ты в большой-большой перспективе когда-то только достигнешь. Но если ты этим разрабатываешься, если ты этим заполняешь части, то у тебя уже части постепенно начинают в это входить. Даже не линейно, даже, может быть, еще перспективно, потенциально, но они входят в это. Поэтому вот одна из таких рекомендаций, раз уж мы об этом вспомнили, индивидуально, командно, как хотите. Вспоминайте профессиональные огни, поднимайте практики по профессиональным огням и поисполняйте им, потому что, тем более с точки зрения вашей территории, повысить качество команды важно, потому что для того, чтобы преобразить определенные процессы, которые есть на тех или иных территориях, иногда служащим рекомендуют повысить работу с профессиональными огнями, и через повышение качества и концентрации синтеза в профессиональном огне идет преображение тех состояний и условий, которые могли быть спакованы на территории даже. В данном случае вот белый огонь, ну, ракурсом 22-го синтеза, раз уж мы стяжали белый огонь на этом синтезе, то вы им наделены. И вне зависимости от того, проходили вы профессиональный синтез или нет, с белым огнем вы работать можете. И в данном случае вы с белым огнем работать можете как ипостаси синтеза, ипостаси 22-го синтеза. Ну и как служащий, потому что вас этим огнем наделил отец на 22-м синтезе. Поэтому даже вот чисто для, знаете, для эксперимента и для проживания разницы личной, вот лично собою, в чем различие вот этих огней, поработайте с белым огнем в течение всего вот месяца. И вы увидите, как повысится качество вашей внутренней применимости. Потому что вот белый огонь, и возвращаемся опять к этой тематике, да, мы не всегда проживаем, да, возвращаемся к этому, не всегда проживаем, что нас вызывают там кабинет владыки, что происходят какие-то иерархические процессы, в которые нам предлагают включиться. Почему не проживаем? Потому что нет определенной сутевой наполненности иерархии, чтобы в нужный момент раз и выйти, включиться в какое-то действие иерархическое. А вот белый огонь – это та концентрация сути, которая помогает тебе очень быстро расшифровать, что, о, тебя вызвали в кабинет. То есть расшифровка белым огнем повышается скорость расшифровки. Расшифровки рекомендаций Кутхуми, расшифровка рекомендаций вашего подразделения, аватаров вашего подразделения, расшифровка рекомендаций отца. Буквально напрямую, физически вы начинаете это расшифровывать. Намного быстрее, скоростнее, и там не через 2 недели после того, как стяжали, да? Или не через 2 недели расшифровывать рекомендацию, которую вам дал отец или владыка в практике, а вот в ближайшее время. То есть повышается скорость расшифровки. Другими словами, доходит быстрее. Если разрабатываться белым огнем, доходит быстрее. На самом деле. То есть доходит быстрее, не просто доходит, а у тебя раскрывается суть того, что пытался тебе зафиксировать там Кутхуми или Фаин в какой-то практике. Либо отец в какой-то практике. То есть доходит быстрее, и на белый огонь включается твоя сообразительность, включается твоя интеллектуальность. Профессиональный огонь, он интересен тем, что автоматически, если ты с ним работаешь, у тебя включаются все части 6-го горизонта сразу. Не какая-то одна, а все. Включается сообразительность, включается интеллект, включается сознание, включается разум. Все части 6-го горизонта. То есть этим и интересен профессиональный огонь. То есть, если, например, ты работаешь с частями, да, просто синтезом, то там уже ты работаешь конкретно с какой-то частью. Как только ты включаешь работу белого огня или любого другого огня, любого горизонта, специфика в том, что как только ты работаешь с белым огнем, у тебя автоматически в работу с этим огнем включаются все части этого горизонта. И сейчас нелинейно у нас в работе, пока мы стояли в сфере Евдивакаждова, в зале отца, у нас активировались все части 6-го горизонта, в том числе и те 8, которые мы вчера стяжали с вами по итогам дня. То есть это шла их разработка. Это шла их разработка белым огнем. Вот это как раз интересность. То есть профессиональный огонь, он включает не одну или две части, а включает сразу комплекс частей. И сразу комплексно помогает тебе повысить качество расшифровки, развлечения тех или иных процессов в синтезе. Поэтому вот пробуйте разрабатываться. Очень интересный ракурс белого огня. Ну и в белом огне еще, конечно же, синтезировано очень высокое состояние сути отца. очень высокое состояние сути и высокое состояние пробуждения сутью Отца. И поэтому, если мы хотим продолжать обучаться видеть суть, проживать суть и действовать сутью, то белый огонь вам в помощь называется. Это тот огонь, который поможет вам различить суть. Отличить ее от смысла, например. Отличить суть от идеи. Отличить суть от мысли. У нас тут возникает же тоже такая сложность. Не можем различить, например, мысль от смысла, суть от идеи и так далее. Но понимаете, объяснить, чем это отличается, ну буквально невозможно. Это можно только прожить. Вот это различить можно только проживанием. Когда в тебя вошла суть, потом вошел смысл, потом вошла мысль, развернулась идея. И только через личное проживание, развертки всех этих условий, ты можешь прожить их разницу между собой. А белый огонь, он как бы обостряет проживание. Он их как бы усиляет, и ты более четко это начинаешь проживать. Более явно, что ли. То есть белый огонь, он выявляет это проживание. И это проживание становится более ярким, более мощным, более огненным. И ты прям его ощущаешь телесно. И понимаешь, о, понятно, почему, в чем различие. То есть у тебя переключается твоя физика на это развлечение. И ты понимаешь, в чем различие. Точно так же белый огонь на что еще можно применить? У нас очень часто возникает вопрос, чем отличаются части между собой. В чем специфика работы каждой части? Мы понемножечку на синтезах о частях говорим, но в большинстве случаев, если так разобраться, мы очень мало разбираемся, чем отличается, например, душа от слова отца, там, не знаю, душа от ума. Ну, в целом-то мы понимаем, ну, понятно, ум – это ум, душа – это душа. Но конкретно в чем различие? Почему различаются? Почему они по-разному действуют? Каждая печать по-разному действует. Каждая часть по-разному действует, по-разному возжигается. И в каждой части свой синтез. Как их различить между собой? Как понять, что это действует ум, а не действует душа? И вот тоже, это уже, наверное, более глубокая, более сложная тренировка, но тоже очень важно. У нас очень часто, вот мы по жизни что-то делаем, и у нас очень часто на наши действия реагируют физически разные части. Ну, то есть, например, ты что-то делаешь, в этот момент у тебя в этом действии какая часть включена? Какая у тебя часть на это действие среагировала? То есть ты какой частью это исполняешь? Или синтезом каких частей ты это исполняешь? У тебя в этот момент какая часть включилась в действие? Исходя из того, насколько часто какая часть включается, ты примерно понимаешь, сколько у тебя частей работает, или какая из частей активнее, а какая не очень активнее. Но мы в большинстве случаев это не различаем и не понимаем, в чем разница. Так вот, белый огонь, его можно еще направить на развлечение дееспособности всех частей между собой, чтобы у тебя в голове буквально сложилась картина и развлечение, чем занимается каждая часть. У каждой части свой функционал, у каждой части свои задачи, и каждая часть отвечает за определенные процессы в тебе. Как их различить между собой? Вот белый огонь дает вот это развлечение. И когда ты белым огнем насыщен, и белым огнем разрабатываешься, то ты начинаешь понимать, ага, вот сейчас среагировал ум, например. Вот тут у меня среагировало сознание, вот тут у меня включился разум, вот тут я включился сердцем, а возможно надо было включиться другой частью, ну и так далее. И ты начинаешь уже даже чувствовать реакцию своих частей. Это очень, знаете, как, почему я об этом начала говорить? Потому что в последнее время я это начала замечать у других людей. Ну, люди же тоже развиваются, растут. И уже не только я, а некоторые служащие тоже поделились таким опытом и сказали, что действительно это так и проживается. Раньше я так не видела, но тут просто мне зафиксировал, видимо, уже аватар зафиксировал мне на это внимание, сказал, посмотри, как это работает. И я стала неоднократно замечать, что общаясь с человеком, у него меняется за моментом 15-20 минут разговора, у него может поменяться выражение лица и его даже взгляда, ну, где-то раз 10-15, там, раз 8, раз 5. И на каждую, на каждое слово, либо на каждую фразу, о которой мы говорим, реакция человека срабатывает совсем по-другому. Я все удивлена была, потому что человек за момент разговора может поменять свое состояние, поменять свое видение, поменять даже свой внешний облик несколько раз. Ну, грубо говоря, там, говоришь о чем-то с человеком, да, он на тебя вот так смотрит. Потом что-то ему сказал, он раз изменился в лице. Помните, мы говорим, он изменился в лице. Он изменился в лице. Так понятно это, вы скажете, ну и так понятно, он и так меняет, это его реакция и так далее. Но мне зафиксировал Кутхуми другой взгляд, что через вот изменение разных состояний у него включаются разные части. То есть реагирует одна часть, и ты видишь, о, его разум среагировал, или среагировал его ум, среагировала его душа. И в зависимости от того, какая часть реагирует на твои слова, даже у человека может меняться образ, может меняться мимика, иногда очень-очень-очень радикально. Ну, то есть вплоть до того, что у человека может меняться мимика. Естественно, он сам это может не заметить, но ты же смотришь на него. И очень часто, и я думала, почему это происходит. И мне уже показало, это такая была как бы обучение, тренировка, что это не просто человек меняет свои какие-то ощущения, либо эмоции, либо у него меняются взгляды, либо он просто реагирует так на твои слова. А у него в действительности я прям заметила, как меняется, каждая часть реагирует по-своему. И буквально в глазах видишь, как переключается одна часть из другой. Ну, то есть, даже взгляд у человека меняется несколько раз за время разговора. И ты понимаешь, что это не просто его состояние, а это каждая часть по-своему реагирует на то, о чем вы говорите. Ну, там и смотришь, о, душа среагировала, о, сознание среагировало, ум среагировал, сердце среагировало. И у него буквально, знаете, как табло вот так переключается. Знаете, вот когда есть быстрое табло, вот раньше, сейчас уже таких нет, но быстрое табло, табло переключается. В аэропортах было, на вокзалах было быстрое переключение табло. Вот точно так же, как табло, переключается у него взгляд, и думаешь сначала, что это просто его какие-то реакции, а потом, когда начинаешь различать и понимать, что это не просто реакции, а это его части, и исходя из... Почему это важно, скажете, ну зачем за этим наблюдать? Ты через это видишь, сколько у человека дееспособных частей. Пока ты с ним общаешься, сколько у него частей среагировало. И примерно исходя из этого, ты начинаешь понимать, насколько он дееспособен, сколько у него там частей, там 3, 4, 5 работает. Потому что в основном в беседе человек реагирует самыми дееспособными частями. Те части, которые у него больше всего дееспособны. Поэтому, исходя из того, вот сколько у него в теле переключилось частей в момент разговора с тобой, ты можешь определить его примерную подготовку.
Ну, это ведь отклик на ваши слова.
Да, отклик,
значит,
на слова.
Сначала у вас, а потом у него.
Вопрос, знаете, тут такой момент, что здесь вопрос, как, в зависимости от того, как ты с ним общаешься. Если ты с ним по-человечески общаешься, и это человеческий разговор, то включается его чисто человеческий синтез частей. Если ты служебно с ним взаимодействуешь, то, даже наблюдала не один раз, в твоем служебном огне у него обычно, я уж потом анализировал у Кутхуми, обычно у него реагируют там 3-4 части, в твоем огне у него может среагировать 8 частей, 10 частей. То есть в твоей среде у него может в момент там, 15-20-30 минут разговора, то есть отец через тебя или тобою, как через служащего, помогает ему активировать его 8 частей. И он даже иногда сам удивляется. Ты знаешь, я когда с тобой разговариваю, у меня, ну то есть я просто неоднократно, и многие служащие тоже делятся, говорят, ты знаешь, иногда бывает, разговариваешь с человеком, и он говорит, ты знаешь, вот только в твоей среде, я только когда с тобой я общаюсь, я это проживаю. Только когда я вместе с тобой что-то обсуждаю, я это проживаю. И ты понимаешь, срабатывает среда Ивдива, срабатывает среда отца, и в твоей среде у человека повышается дееспособность, а значит и разнообразие чувств, разнообразие ощущений, многообразие его внутренних каких-то реакций. И он в действительности в твоем присутствии проживает больше, чем если бы он это, ну, делал сам. Потому что твоим огнем повышается дееспособность его частей. И даже если у него обычно срабатывает 4, в твоей среде он может выйти даже за на два раза больше, то есть 8 частей. И пока ты с ним общаешься, отец тобою, ему активируют еще несколько частей. Естественно, по максимуму, насколько он может взять без избытка. Потому что если взять больше, им больше, чем он может усвоить, может взорвать человека. Поэтому в данном случае регулирует отец. И через тебя, как служащего, а мы должны понимать, где появляется служащий, там появляется отец. Это закон. Куда служащий вошел, там появился отец. Все.
Да.
Только зашел туда служащий. Вот мы как служащие, мы имеем поручение от отца. Мы служащие у отца. Куда бы мы ни пришли, хоть в магазин, хоть в банк, все, там развернулся отец. Там присутствует отец физически. Соответственно, пока ты там находишься, нелинейно, отец подтягивает подготовку всех, кто там есть, по возможности, насколько получается. Поэтому в твоем присутствии, в присутствии служащего, растут сотрудники банка, сотрудники ведомств, куда вы ходите, сотрудники юстиции, куда вы ходите, сотрудники больницы, люди, которые пришли туда. И даже если там находишься 15-20 минут, за эти 15-20 минут тобою физически развертывается отец и поднимает дееспособность каждого, кто в этот момент находится в этом помещении. Мы так не думаем. Ну или точнее, мы так не всегда хотим думать, боимся думать так. Не бояться не нужно. Это закон отца.
Да?
Это нет, не проводники. Это, знаете, как прямые явители отца. Вот проводник — это в данном случае слово не очень корректное. А это явители отца. Мы являем собой отца. Мы как служащие, автоматически служащие в Диве, автоматически наделяемся синтезом отца, его правами, полномочиями. И это уже законодательно. Где служащий Ивдива появился, там началось преображение. Автоматически. Даже если ты этого не видишь, и даже если ты сознательно это не фиксируешься. Иногда даже тебя специально выключают из этого сознательного, чтобы тобою отец развернул новые условия для этого помещения, либо для этой среды, либо для этого человека. И, естественно, когда ты это понимаешь, вот это суть отца. Когда ты этим живешь, когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что в данном случае при этом не нужно входить в гордыню этого процесса. Что я вот такой весь особенный, куда прихожу, вокруг меня развертывается. Нет, нужно это видеть как закон отца. Это закон. Это законодательно так происходит. И куда ступил ногой своей служащий отца, там развернулось преображение. Это будет так всегда. И кто бы ни служил у отца, все служащие отца, куда бы они ни пришли, за ними развертывается преображение отца. Все. И если отцу нужно, то в присутствии тебя как служащего, иногда даже нас специально вводят в определенные помещения, вводят в определенные ведомства, буквально толкают туда, задерживают специально, да, ну там, я не знаю, очередь, вдруг сидишь там, ожидал там 15 минут побыть, а сидишь там час, два, три. Это, знаете, я так прожила, и не только я прожила, а прожили кандидаты в предыдущем году. В прошлом году, вот когда, ну, в этом году, получается, да? Нет, в том году у нас были выборы когда. И вот те кандидаты, которые носили свои документы, что самое интересное, многие об этом сказали, как никогда, ну, в Новосибирске у нас точно, в других городах тоже, там нужно было открывать специальный счет, кандидатский счет в банке. Не буду говорить в каком, просто в банке. Нужно было открыть специальный счет. И, как оказалось, так как это происходит редко, сотрудники банка, где нужно было открывать этот счет, не умели это делать. У них лежала вот такая инструкция, и по инструкции они нам открывали этот счет. То есть они читали эту инструкцию, созванивались друг с другом, как этот счет открывать. Так как это происходит редко, когда ты приходишь и говоришь, мне открыть кандидатский счет, у них вот такие глаза, и им сразу в голове тр-тр-тр, так что делать, куда идти, куда бежать, что, куда. А да, сейчас. А тебе говорят, да, сейчас. А на самом деле внутри уже у них активируется все отделение, как на это. В итоге они созванивались там с Москвой. Так вот, что самое интересное, лично я в банке для открытия счета просидела 3 часа. Один раз и второй раз около 2 часов. Просто сидела, и что самое интересное, там 3 или 4 часа даже потратилось.
Так при всем. Еще сидела.
Так сидели многие. Я говорю, что многие сотрудники, многие служащие сидели по 2-3 часа. И я-то сначала напрягалась, ты же торопишься, то все. Я выхожу к Кутхуме, говорю, ну как-то уже торопишься, пора бы уже сидеть. Сиди, пока сидится. Ну сидишь дальше. А потом ты начинаешь анализировать, да? Ты же представьте, ты пришел как кандидат. Ты представитель Метагалактической гражданской конфедерации, партии отца. То есть ты, грубо говоря, представитель отца. Ты представляешь интересы не какого-то депутата, да, или какого-то человека, а представитель, ты представляешь отца. И пока ты эти 3 часа, это потом я уже проанализировала, пока ты эти 3 часа там сидел, вы знаете, как этот банк вырос? Выросли те сотрудники, которые бедные бегали и пытались заполнить эти заявления. Выросли все те, выросла даже вплоть до того, что выросла техника в этом банке. Да, ну то есть у техники же тоже, техника же тоже в себе имеет технические сущности, которые тоже вырастают в определенной среде. И люди, которые туда приходили и время, все это время вместе с нами в очереди сидели, тоже по своей возможности выросли. И вот нужно было, видимо, фиксировать вот этот огонь все эти 3-4 часа, чтобы в том числе банковская финансовая система этим огнем отца преображалась. Поэтому, как и что самое интересное, условия жизни сложились так, что у тебя появились эти 4 часа, и, ну, буквально там специально выделял себе день для того, чтобы заниматься этими документами. И вот 3-4 часа приходилось сидеть. Понятно, что там выбегал, забегал, но при всем при этом сидеть приходилось вот долгое время. И не отойти, потому что ты постоянно там нужен. То подписать, то уточнить, то еще что-то. И в любой момент, там еще не срабатывала техника. То есть не подтверждал, там нужно для любой операции подтверждение менеджера. Там менеджер не мог подтвердить, у него ключ не тот был. Ну, то есть вышел просто вдруг ни с того ни с сего, вышел другой вместо этого. Ну, как-то так сложилось, да? Другой вместо этого, а у этого не было права подтвердить. Его ждали, когда выйдет другой на эту смену, чтобы он пришел со своим ключом и подтвердил вот это. Ну, то есть вплоть до того, что там и сотрудники побегали, и бумажки пописали, и техника побегала, и с Москвой повзаимодействовали. Ну, то есть там очень хорошая была активация за это время. А потом, что вы думаете, открывать сложно? Закрывать тоже непросто было. Потом, когда мы приходили закрывать, тоже, ну, у некоторых быстро сложилось. Видимо, кто отсидел при открытии, быстро у того закрылось. А у нас были, которые быстренько говорят, а что, говорит, вы посидели там 3-4 часа? Мы быстренько открыли, зато потом закрывали по 3 часа. Ну, то есть не закрывался счет, не могли его закрыть. Ну, вот просто не могли закрыть счет. Не могли закрыть и завершить все процессы этого счета. Вот так процессы происходят. Вот это срабатывает огонь, это срабатывает служебный огонь. И если нужно отцу, иногда тебе посадят в ведомстве и сиди, потому что только твоим физическим присутствием, то есть физическим присутствием служащего, можно преобразить эти процессы. Нет, понятно, что есть процессы, которые преображаются и так, отцом напрямую. Но иногда есть процессы, которые можно преобразить только физическим присутствием служащего отца. Ну вот только физическое присутствие служащему. То есть поэтому посылают, направляют туда служащего, который физически там фиксируется, чтобы этот процесс сдвинулся. То есть иногда только так. Иногда отец специально направляет служащего, чтобы физически помочь продавить тот или иной процесс либо на территории, либо на в каком-то ведомстве, либо еще где-то. То есть, да, конечно же, отец и так преображает все нелинейно, да, своим синтезом и огнем. Но иногда для определенных специфических вопросов в том или ином направлении нужно направить именно служащего, чтобы он физически там сел и отэманировал физикой. Потому что все равно, если физический человек, помните, мы говорили, да, все ресурсы отца развертываются физическим телом человека. Все возможности отца развертываются физикой человека. И иногда нужно в том или ином месте зафиксировать именно физику человека в виде служащего и дива, чтобы именно через развитую физику, потому что с точки зрения всего развития человечества у нас развитая физика, даже если у нас там нет каких-то индивидуальных стяжаний, у нас все равно развитая физика, у нас она изначальностью заполнена. Поэтому иногда нужно развитую физику перевести в ту или иную среду, чтобы именно развитой физикой развернуть эти возможности отца вот для этой там территории, либо для этого ведомства. Именно через развитую физику. Поэтому направляют очень часто служащих. Вот так срабатывают профессиональные огни. Вот я к чему это начала рассказывать, то что таким образом срабатывает профессиональный огонь отца. То есть вот так включается твой профессионализм. И на этом твой профессионализм растет как служащего. То есть и чем больше ты там где-то применяешься, и чем больше ты суть его проживаешь, как через тебя отец фиксирует какие-то возможности для этих людей, либо для этого ведомства, либо для этой территории, тем ты больше профессионально растешь. В принципе, мы и так должны понимать, что профессионализм наш, кстати говоря, профессиональные огни изначально были отцом утверждены для физического внешнего применения служащего в материи. То есть изначально профессионализм-то в чем заключается? Профессионализм служащего Эвдива заключается в том, что тот синтез и огонь, который он накапливает внутри, он может с легкостью применить в материи. И чем лучше и чем тоньше ты можешь это применить в материи, тем быстрее, тем ты более профессионален как служащий Эвдива. Поэтому мы о применимости говорим не случайно. Мы говорим о применимости только потому, что именно на вашей применимости растет ваш личный профессионализм. Вы как профессионал растете. А профессионализм – это как степень на физике. Как научная степень, либо какая-то любая другая степень. Дает определенный статус или определенную стать в материи. И на эту стать уже притягиваются соответствующие условия. Поэтому с профессиональными огнями работать надо. Потому что профессиональные огни вас обучают применяться в материи. И чем выше профессиональный огонь, чем плотнее профессиональный огонь, тем проще им примениться в материи. Вот тут такой как бы парадокс. Да, вот. Чем больше вы насытитесь профессиональным огнем, чем больше вы им разработаетесь, тем вам легче будет в материи применяться. Потому что профессиональный огонь, он в действительности повышает ваш профессионализм. Он помогает вам выразить в материи ваше служение. А это самое сложное. Вот самое сложное в Эвдива и самое сложное в служении отцу. Это выразить это служение в материи. Это самое сложное. Если так подумать, сложнее этого ничего нет. Все остальное мы можем доработать, все остальное мы можем дорасти, все остальное мы можем стяжать, все остальное мы можем сложить постепенно. А примениться в материи – это самое сложное. Это то, что нужно делать руками и ногами человеческими, это то, что нужно сделать самому. И в данном случае, сколько бы ты ни стяжал, сколько бы ты ни насыщался, это все равно нужно пойти на улицу и сделать. Ну вот, в материю пойти и сделать, чтобы материя зарегистрировалась, сказала, о, опыт сложился. И это самое сложное. Так вот, чтобы нам упростить этот процесс и все-таки научиться в материю применяться, надо разрабатывать профессиональные огни. Точно. Да, через профессиональные огни, это, видимо, чтобы поверили глубже, да, прониклись глубже. У нас сегодня с утра чихали, мы много-много-много такой чередой. Чтобы мы прям поверили. И вот сейчас идет.
Юля, можешь что спросить? А?
Да.
Или времени нет?
Ну, только быстро.
Вот я не слышала никогда о профессиональных огнях, не читала, ничего не знаю. Так? И вот получилось так, что я занимаюсь там лечением таким, да? И я стала применять методы отца в этом лечении. И я увидела, что он мне дает белый огонь. Я все ходила и думала, почему он белый? И вот тут вот ты рассказываешь, у меня прям мурашки
походят. Ну, правильно. Как это? Понимаете, нас же каждого... Вот
именно
это,
белый.
Знаете, тот вариант, когда нужно, вот, знаете, верить в то, что вам дает отец. Потому что нас, как служащих, каждого во всех аспектах ведет отец. И иногда нам он для нашей профессионализации фиксирует. А что, мы же все в одной иерархии. Мы все находимся в одном служении у отца. И поэтому это еще раз подтверждает то, что ваши проживания верны. Знаете, это вот потому что очень часто мы же сомневаемся, вы зафиксировали мне, да. А то ли это не то.
Я вот. Очень боялась вот это соединение, понимаешь, очень боялась.
А нельзя бояться, и потому вот, что еще раз вам подтвердили, видимо, чтобы вы поняли, когда отец ведет служащего, он ему помогает и направляет методы, необходимые для его физической работы, для его физической применимости, для его профессионализма. Ну, понимаете, отец, он человек универсальный. Он вообще существо универсальное. Ну, товарищ, не буду говорить. Он универсальный. Поэтому любой служащий, который у отца служит, он тоже становится универсальным. И для отца главная наша задача сделать каждого из нас универсальным синтезом, чтобы мы синтезом могли применяться хоть где и хоть в чем. Поэтому, естественно, для нашей профессионализации нам иногда отец фиксирует и выдает инструменты, чтобы мы вошли в их новое применение. И все, что старое было до этого, было преображено, и вы могли применяться по-новому. Самое главное в этот момент – верить в то, что вам фиксирует отец. И не сомневаться, ой, правильно ли я прожила или неправильно. Если вам дано, и вы это четко прожили, значит, это верно, и вам это зафиксировали. Нужно продолжать этим применяться, действовать и делать. Ну, то есть, тем более, если потом идет подтверждение на синтезе, и уж тем более вам в практике фиксируют продолжение этой работы, то это не просто так. А раз у служащего вашего подразделения уже фиксация этого огня была, таким образом, значит, называется, опыт уже какой-то был. И нужно было бы просто его поднять для того, чтобы, видимо, активировать какие-то процессы и в подразделении, и в целом у каждого из нас. Потому что вот нельзя недооценивать профессиональный огонь и вообще свою профессионализацию. Мы очень часто считаем, что ну зачем нам профессионализироваться? Вот мы делаем что-то так, как нам понятно. Мы делаем что-то автоматически каждый раз, и мы знаем уже, как это делать. Но ведь на самом деле мы в отце растем тогда, когда познаем что-то новое. А новое иногда познается через повышение нашего профессионализма. Когда мы применяемся по-новому, когда мы изучаем что-то новое, когда мы образовываемся по-новому, ну и так далее. Поэтому в свое время мы там рекомендовали служащим, у которых, если нет высшего образования, его получить, если нет какого-то профильного, то пойти профильное образование получить и получить какой-то статус физически. Потому что это помогает. И то, что мы считаем, что у нас там как-то говорят, да вот, я диплом получил, он у меня валяется на полочке. Ну да, значит, пока валяется, но у тебя же есть специальность, а специальность тебе дает статус определенный. И материя на тебя уже фиксируется, как на специалиста в этом направлении. А раз она фиксируется как на специалиста, то отец тебя уже ведет и видит как специалиста. Ведь не зря у нас в анкете есть очень хорошая там строчка, да? Кем ты работаешь и какая у тебя специальность, там нужно было указать. Потому что на специальность и на то, кем ты работаешь и кем ты трудишься, идет дополнительная фиксация отцом. Соответственно, и отец тебя уже в твоем служении ведет с учетом того, кем ты физически профессионально применяешься в данный момент и какие виды специальности у тебя были до этого, либо будут в будущем, либо ты сейчас ее получаешь. Поэтому учитывается все. Вот на самом деле отец учитывает все. Поэтому если для вашего роста как служащего необходимо повысить ваш профессионализм в какой-то деятельности, значит, отец вам направит новое, чтобы вы в этом повышали профессионализм. Как у вас? Ну, как, например, вам направили. И, видимо, через повышение профессионализма в том, той деятельности, которой вы занимаетесь, у вас идет автоматически, это точно, повышение вашего служебного качества применимости. И очень часто ну, мы служение видим только как вот служение в доме. А мы должны служение видеть комплексно, понимать, что это не только служение в доме, а это и твоя профессия, это тоже служение. Это твоя физическая применимость как матери, там, отца, жены, там, еще кого-то, да? Это все твоя физическая, социальный статус твой какой, да? Это все тоже сочетается. И отец учитывает все и направляет условия с учетом всех твоих возможностей. И если отец видит, что через это ты можешь преобразиться, тебя это фиксируют. Даже если ты в это не веришь, тебя все равно это фиксируют и вводят тебя в это. Потому что отец говорит, ты можешь через это преобразиться. Иногда бывает у нас неожиданное что-то вам нам фиксируется. Ну, то есть раз, и вдруг неожиданно что-то предлагается, либо неожиданно во что-то тебя вводят, либо неожиданно куда-то приглашают. Да? И вот это состояние, когда просто тебя отец ведет и помогает тебе через вот какие-то такие неожиданные, может быть, даже резкие сутевые переходы из одной деятельности в другую, из одних условий в других условиях, ты на этом растешь. На резком передвижении, на резком перемещении, на резком переходе из одной деятельности в другую деятельность, ты на этом взрастаешь. И самое главное, нам как служащим доверять отцу. И если тебе фиксирует отец, верить в это, проникаться и продолжать обучение. ну, понятно, благодаря отца и продолжая у него обучаться. Соответственно, если отец зафиксировал, или там аватары, которые вас ведут в этой деятельности, да, соответственно, раз зафиксировали, надо этим обучаться. Выходить, обучаться этому огню, разрабатывать это и продолжать. Мы же не знаем, что отец, ну, только вы можете знать, какой отец вам зафиксировал потенциал. Может быть, это потенциал, который потом будет необходим для человечества на планете, для какого-то вида материи. И потенциально фиксируется на ком-то, на каком-то служащем, который этот потенциал может выразить. И этот объем может в дальнейшем разработать. Вот это как раз вот проживайте сейчас в вашем теле, а белый огонь как бы растворен. Он не то, что растворен, а он как будто бы усваивается. Он уже, если до этого наш белый огонь, как бы, он нас, знаете, как налитость была внутренняя белым огнем, то теперь белый огонь, он как бы естественно в нас течет. Нету состояния налитости, нет состояния какой-то плотности, насыщенности, а есть состояние, что белый огонь, вот он просто есть в нас, он просто в нас фиксируется, и мы уже более-менее свободны в нем. Вот это как раз процесс, когда пару, вот, даже через тематику мы этот огонь разрабатываем. Вот когда мы несколько сутей вам зафиксировали, вот отец вам зафиксировал несколько сутей, разных сутей, через которые можно в профессионализацию войти, и через сути белый огонь разрабатывается. То есть, знаете, такой двойной вариант. Мы через белый огонь можем разбираться, научиться разбираться в сутях отца, и наоборот, через сути у нас идет фиксация белого огня. То есть, как только ты новую суть прожил или новую суть осознал, белый огонь на тебе зафиксировался. И это был тот вариант, когда вы прожили новую суть, и вам на эту суть зафиксировали белый огонь для разработки.
Знаю, было,
просто такой объем, как некий сгусток, как пример. Просто такой пример служащего, чтобы вы понимали, как это срабатывает. Вот так это срабатывает. В том числе так срабатывает.
Часто мы говорим, что у нас из пятой расы. Вот в пятой расе занималась в такой движении Радостей, если оно и сейчас есть, да? Мы читаем художественную литературу, учебники, читаем текст, и это черные буквы, белая полоса. А в Радостее текст читала, что вот между строчками, вот это черное, да, такие огоньки белые, вот именно белые огоньки были все время. У кого не спрашиваю, видишь, не видишь, никто не видел, одна я видела, и спросить не у кого было. А теперь вот проясняется,
да,
что значит действительно продолжение пятой расы идет.
Ну, это как бы, знаете, даже просто есть те основы отца, которые вне зависимости от перехода эпох, они все равно продолжают оставаться. Вот белые, ой, белые огни, профессиональные огни, это так тоже, если иерархически раскрыть более глубоко смысл, белые огни, Господи, белые огни, профессиональные огни, которые нам даются на профессиональных синтезах, это те огни, которые уж точно не одну эпоху формировались. Это те огни, которые просто фактически нам уже фиксируются, тот же белый огонь. Он формировался не одну эпоху, это не новый огонь. Это, то есть именно как синтез, это зафиксировалось в новую эпоху. Но в целом любой профессиональный огонь, он на то и профессиональный. То есть в этом огне есть профессиональный опыт ни одного воплощения служащих. И каждый профессиональный огонь, он вырастал именно служащими и командами иерархии в разных воплощениях. И есть просто более молодые огни, а есть огни более глубокие, более древние огни, которые там идут очень давно. То есть формирование этих огней, оно не прекращается. Просто с каждой эпохой оно обновляется, расширяется, и применимость становится другой. Поэтому, конечно же, все эти профессиональные огни вы могли даже, и хорошо, что вы это вспоминаете, значит, ваш дух уже когда-то на эти профессиональные огни фиксировался. Это значит, что дух был настроен на огонь. Дух был настроен на огонь, его видел, проживал, и таким образом вас готовили к тому, чтобы вообще войти в синтез. Потому что подготовка, когда идет человека, подготовка человека к синтезу идет через огни. Через огни.
Ну,
И через пламена.
Ну
да, да, в иерархию. Как раз в иерархию, да. И у вас такая тенденция, у вас новенький входит сразу на экзамен. Ну, такая развитость у вас тут еще человек там сразу же на 15 синтез. Ну, то есть вот такая тенденция, и это хорошо, потому что сразу же включается, видимо, дух, активируется огнем и входит в синтез. Потому что ведь в действительности человека к синтезу готовят огнями. В пятый раз там пламенами готовили, фиолетовыми пламенами там, и разными другими пламенами. И если так посмотреть, то к синтезу человека готовят огнем. Огнями в разных его вариантах. Огнями в разных его ипостасях. А свет — это тоже огонь с точки зрения синтеза. Свет — это тоже огонь. В том числе то, что многие говорят, ну вот мы светом развивались, светом заполнялись, энергией заполнялись. С точки зрения синтеза энергия — это тоже огонь. Поэтому когда мы работали энергией, работали светом, работали духом, с точки зрения синтеза это все огненная подготовка вашего внутреннего мира к вхождению в синтез. Поэтому все мы через это прошли, только в разных вариантах. И когда человек говорит, вот я занимался светом, достиг определенных высот в свете, я вот пришел в синтезе, что-то я не понимаю, я вот всегда светом работал. Ну, у нас есть специалисты, которые с таким, знаете, апломбом приходят, говорят, ну вот я вообще специалистка в свете и занимаюсь в основном светом. И вот вы мне говорите про синтез, я не понимаю, что такое синтез. Я всю жизнь работала светом. А когда ты начинаешь, ну, внутренне смеяться, потому что тебе забавно, потому что она говорит о том, что я специалистка в свете, а синтезно воспринимается, что она специалистка в огне, но только световым вариантом. И когда человек, ну, энергетику, который крутит там все на планете, огромное количество таких людей есть, тоже они через энергетику готовятся к синтезу. В принципе, и есть в разных школах, идет разное звучание разных огней, через свет, через энергию, там уже включается подготовка, у кого-то через дух. И так или иначе, все равно все готовятся к синтезу. Так, если посмотреть, все равно все готовятся к синтезу, просто все в разные эпохи туда войдут. И все. Просто у всех подготовка срабатывает разная. Поэтому, когда человек говорит, я вот в свете специалист, хорошо, уже наш, потому что ты уже в огне. Ты уже в огне, огнем же готовился. Тем более, если с посвящениями человек работал. Тут уже не важно как, ну, качество там может быть разное. Ну, с посвящениями работал. Все равно, знаете, человек даже не каждый о посвящениях знает. Так вот, если спросить, не каждый даже о посвящениях знает. А есть люди, которые с ними работали. Да, покупали посвящения. Ну, что делать? Все равно же работали. А что, у нас же есть школа, которая продает посвящения? Ничего. Диплом. Платишь деньги, тебе выдают диплом, на стенку вешаешь. Посвящение такое-то. Да, купил, но все равно же с посвящением работал. Да, через отработочку, но все равно же. Да. Все равно же, да, посвящение, да, будешь наказан. Но это же тоже, понимаете, преодолеть наказание, пройти сквозь наказание и отработку, это тоже подготовка. Когда у нас там многие говорят, вот человек наказан, либо он там что-то отрабатывает, да, это тоже его подготовка. Значит, у него подготовка через отработку, через наказание. Ну, соответственно, он же о посвящении думал. Он же о посвящении думал. А раз он о посвящении думал, нелинейно, с точки зрения синтеза, он думал об огне. А отец очень поощряет тех, кто думает об отце, о нем. И поощряет в том числе разными возможностями на отработку. Ну, человек мог несколько там, воплощений в этом находиться, а он быстренько отработает в этом, а в следующем уже войдет в синтез. Поэтому в данном случае здесь, ну, думал же человек о посвящениях, и вот тут срабатывает как раз тот самый. Хотел как лучше, получилось как всегда. Но все равно ж получилось. Все равно ж получилось. Посвящение хоть липовое, но ты же думал про него. Какое-то помазание у тебя все равно там было. Ну, это как раз, ну, в твоем уровне подготовки. Это посвящением и не назовешь. Но в своем уровне подготовки ты все равно об этом думал, ты об этом читал, ты об этом размышлял, и у тебя хотя бы чуть-чуть в голове копился свет на эту тему. Ну, а с точки зрения синтеза, любой свет — это есть огонь. Значит, у тебя уже постепенно копился огонь, и ты уже постепенно готовился к синтезу. Поэтому в данном случае, когда у нас многие говорят, я не занимаюсь синтезом, и синтез — это не для меня, и синтезом я заниматься не буду, то есть с иерархической точки зрения очень смешно, потому что, в принципе, все занимаются синтезом. Все занимаются синтезом просто в разных вариантах. Ну, мы же не виноваты, то, что в синтезе синтезировано все. И огни, и дух, и свет. И когда человек занимается там светом, он говорит, я занимаюсь только светом или только духом. Да синтезом ты занимаешься только ракурсом духа или ракурсом света. В том варианте, который для тебя сейчас доступен. Но так как ты синтез напрямую от отца взять не можешь, соответственно, для тебя это автоматически становится огнем. То есть, если человек напрямую синтез взять от отца не может, то синтез не получается взять, он поэтому берет огнем. А огонь это, ну, если хотите, афизичный синтез. Огонь это не что иное, как афизичный синтез. Именно вот материнские ресурсы, о которых мы вчера говорили, это огненные ресурсы. А ресурсы отца это синтезные ресурсы. Поэтому наша реализация идет огнем. И физический синтез проявляется огнем. Поэтому вот, когда мы начинаем, это все сути, вот то, о чем я сейчас сказала, вот проживите, это разные, вот вы сейчас осознали сутево. Вот осознание у каждого из вас сейчас сложилось сутевое. Это вот сутевое осознание, и знаете, сутевое осознание, оно интересно тем, что ты раз осознал, и ты уже в веках это не забудешь. И в следующем воплощении тебе об этом будут говорить, а ты уже с этим придешь, потому что у тебя, ты однажды это сутево осознал. И вот интересность работы с сутью в том, что однажды осознал, и в веках у тебя это остается. Это то, что нельзя вышибить, нельзя выбить. Это то, что в тебе просто остается в веках, как твое осознанное, как твоя суть, которую ты сам достиг, которую ты сам обдумал. В мозге у тебя записывается этот опыт, и это никуда не девается. Это генетически, это вот генезисом вписывается в твои клетки, в твои записи и становится твоим в веках. И поэтому, если поэтому Будд, их даже через несколько воплощений видно. У них состояние Будды никуда не пропадает. Если ты хоть раз стал Буддой, даже через несколько воплощений это состояние в тебе пробудится, оно в тебе вспыхнет. Ну, даже через несколько воплощений будет видно, что ты был Буддой. Потому что ты просто пробудился какой-то сутью. А если ты хоть раз пробудился какой-то сутью, генезис этого пробуждения в веках будет в тебе складываться вне зависимости от того, где и кем ты воплотился. Кем я имею в виду, мужчиной или женщиной? Тут не важно. Я не имею в виду животное, растение, мужчина или женщина. Увидели? Вот это такое очень интересное осознание с точки зрения белого огня. Вот это все раскрутилось у нас из белого огня. И если белым огнем применяться, то очень много разных аналогий, ассоциаций у вас будет раскручиваться из этого огня. И у вас, знаете, пойдет совмещение. Ага, одна суть зацепляет другую, одна суть может определиться другой сутью, одну суть можно разъяснить другими сутями, и у вас синтез будет живым. То есть синтез будет не просто то, чем вы впитали, а синтез станет действительно философией. Вот, фиксация пошла. Философия откликнулась в нас, да?
Это не будет вот эта цепочка ассоциаций.
Может быть, даже так. Кстати говоря, цепочка в химии. Помните, вот эта цепочка клеток, как это, клеточку-то нам вот эту, не клетку?
Кристалл.
Кристалл, который нам, цепочка всяких разных вот этих вот штук, которые нам на физике показывали, показывали. Вот это там цепочка определенная, либо решетка. Во, решетка, кристаллическая решетка, вспомнила. Да, там вот одна суть с другой. И вот в действительности у вас, когда вы научаетесь одну суть синтеза, другой сутью синтеза разъяснять, у вас формируется ваша сутевая как бы ткань синтеза, материал вот, нарабатывается сутями, нарабатывается ваш личный материал синтеза. И вот тогда вы становитесь философом синтеза. И вот тогда у вас получается синтезом философствовать. И философствовать это не значит пустую болтовню нести. Философствовать это значит учиться словом перетекать из одной сути в другую суть, донеся при этом синтез отца до человека. Вот это философия синтеза. И мы этому обучаем. И Кутхуми каждого из нас этому обучает. Чтобы мы разными сутями, когда одна перетекает из другой ассоциативно, либо по аналогии, да, при этом все эти сути между собой спакованы синтезом, они сгенезированы, у тебя нарабатывается в синтезе этих сутей твой личный материал. Помните, нам же иногда не хватает личного материала. Ну, то есть я прочитал, я услышал, я послушал, но личного материала маловато. И мы всегда говорим, особенно когда человек в служащего синтеза входит, ну, вести синтез и собирается, мы всегда говорим, да, ты стяжал, ты вошел, погружение там прошел, все экзамены сдал, и самое главное, наработать личный материал, чтобы у тебя был личный материал, которым ты сможешь, ну, элементарно демонстрировать синтез, показывать его на примерах определенных, да?
Можно сказать, донести синтез.
Да, донести синтез до человека.
Сутью отца.
Вот, сутью отца. О. Это, видимо... Это тут ваши.
Да.
Уточняйте сами между собой.
Слово порочили.
Знаете как, когда мы идем, вот, как, вот это вот, проживите вот этот вариант, вот пока у вас сейчас белый огонь вас развернул, почувствуйте вот это состояние. Когда суть, одна суть отца перетекает в другую суть отца. В этом вы научаетесь огнем, который у вас есть в теле, в головном мозге, да, белым огнем. Перерабатывать эти сути. Одна тогда начинает перетекать в другую. И в этом перетекании у вас формируется ваш личный материал синтеза. Ваш базовый материал, ваша применимость, ваш опыт, другими словами сказать можно так. И уже на основании этого материала вы научаетесь очень легко философствовать синтезом. То есть из вас начинает развертываться философия синтеза. Не просто говорить о синтезе, говоря какие-то стандарты, сухо и неинтересно. У нас очень часто новенькие уходят потому, что служащие сухо и неинтересно рассказывают о синтезе. А когда ты начинаешь каждое слово заполнять материалом своим, который ты наработал, и каждое слово начинает звучать сутью отца, то тогда действительно из тебя льется философия синтеза. В эту философию начинает вовлекаться другой человек. Ему интересно, он вовлекается, и он чувствует, что эта суть начинает перетекать в него. То есть задача сути отца в момент общения и в момент развертывания философии синтеза, чтобы суть отца от тебя перетекла ему. Или напрямую суть отца от отца перетекла к этому человеку. И когда суть перетекает в человека, он начинает сам проживать, что такое философия синтеза, вдохновляется ей, и ему хочется ей заниматься. И для него это не пустая болтовня, а это действительно определенная база, определенный материал, в котором есть, что, есть с чем поработать. И вот этому надо обучаться. Вот обучаться нужно у Кутхуми, у Фаини, у отца, вот этому вот перетечению сути из одной в другой. И когда сути будут очень свободно перетекать одна из другой, вот тогда вы почувствуете, что такое философия и что такое быть философом синтеза. Тогда свободно из вас это будет перетекать, и вы будете чувствовать, что не стандарты синтеза из вас звучат, а философия синтеза и изначально вшитающего отца. А философия – это же философия любовь к мудрости, да? Любовь к мудрости. И вот когда суть, она настраивает нас на мудрость отца, и в любви, то есть в полной открытости отцу, мы развертываем суть и синтеза каждому. А если ты философ, то в этот момент у тебя синтезирована мудрость и любовь, то есть синтезирована суть с любовью и с теми смыслами, которые ты доносишь до человека. Поэтому мы и никогда не уйдем от понятия философия синтеза. И слово философия мы никогда не забудем. Ну, то есть, когда у нас там спрашивают, а что вот вы называете философией синтеза, там, философия русского космизма, почему вы не уйдете от слова философия и не скажете, например, учение, либо еще что-то? Потому что учение не берется любовью и мудростью. В основном люди у нас живут любовью и мудростью. А чтобы учение понять, нужно, чтобы у тебя дух был развит. А в любви, если у тебя не развит дух, а у нас есть большое количество людей, которые не развиты в духе, они развиты в любви и в мудрости по предыдущим воплощениям. Поэтому им легче воспринимать философию, учение им сложно воспринимать. Поэтому от учения все шарахаются. От слова учения, от понимания учения все шарахаются, потому что дух не готов это взять. Но как только начинаешь вводить человека в философию синтеза, направляя ему разные сути, у него включается мудрость, которую он накопил, любовь, которую он накопил. Он очень легко принимает те сути, которые ты этой философией ему направляешь. И тогда он вдохновляется, пробуждается, и ему интересно. И синтез становится живым. И вот включается то самое состояние живой жизнью жить. Да? синтезом изначального вышестоящего отца. И ты живешь синтезом, потому что философия, то есть суть и синтеза в тебе легко перетекают. Вот это как раз то состояние философа синтеза, которое нам нужно наработать. Мы идем сейчас к изначально вышестоящему тилургу, к изначально вышестоящему тилургу. Сейчас я скажу. 2038 изначальность. Да, 2038 изначальность к изначально вышестоящему тилургу. Там у него фиксируется зал. И мы у изначально вышестоящего тилурга с вами стяжаем как раз генезис сути и стяжаем каждому из нас, ну что ли, философа синтеза. Вот именно сутевое состояние философа синтеза. И вот то, что мы сейчас объясняли, 2038. И то, что мы сейчас с вами пытались передать, да, то, что вам пытался передать отец, вот мы сейчас у тиурга в зале попробуем вот это впитать. Ну и, соответственно, белый огонь. А вот проживите сейчас, белый огонь начал эманировать из тела. Вот до этого белый огонь был вот так, ну, немножечко напрягал нас. Потом белый огонь усвоился. И вот сейчас белый огонь начал эманироваться из тела. Знаете, такой дымкой, легкой дымкой расходится из тела, и вы можете даже прожить, как у вас из тела что-то эманирует. Как некая, знаете, вот испарина, как вот некая испарина от тела. Вот так белый огонь расходится, вот он как туманом сконцентрируется, так неким таким туманом, дымкой расходится и эманирует. Вот проживите это состояние, это мы готовимся к практике. Для того, чтобы войти в следующую практику и заполниться следующим, нужно опустошиться тем, что мы уже взяли. Идем в практику. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаемся всей концентрацией белого огня изначально вышестоящего отца в физическом теле. Возжигаемся физически концентрацией сути изначально вышестоящего отца в каждом из нас. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами Кутхуми Фаин и переходим в зал изначально вышестоящих аватаров Кутхуми Фаин 1984 изначально явлены. Развертываемся пред изначально вышестоящими аватарами Кутхуми Фаин в форме ипостаси 22-го синтеза изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с хум изначально вышестоящих аватаров Кутхуми Фаин. Стяжаем и возжигаемся синтезом синтеза изначально вышестоящего отца. И просим направить условия каждому из нас на преображение сутью генезиса изначально вышестоящего отца в постепенном взращивании в каждом из нас философа синтеза изначально вышестоящего отца в свободном владении сутями синтеза изначально вышестоящего отца этим. И в перспективном вхождении каждого из нас в тиурга изначально вышестоящего отца как некой стати синтеза. И стоя пред изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, тот белый огонь, который был зафиксирован на вас, эманируем. Отдаем его. Прям эманируем всем телом. И на эту концентрацию огня аватара фиксирует вам условия. Проживайте. и проникаясь. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим теургом, изначально вышестоящего отца, и переходим в его зал 2038 изначально явленный. И развертываемся предизначально вышестоящим теургом в форме ипостаси 22-го синтеза изначально вышестоящего отца. Приветствуем изначально вышестоящего теурга. Знакомимся с теургом, если не знакомы. Представляйтесь ему. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего теурга, изначально вышестоящего отца. Стяжаем и возжигаемся в каждом из нас генезисом изначально вышестоящего отца. И возжигаясь, просим изначально вышестоящего теурга обучить каждого из нас применяться сутями изначально вышестоящего отца в постепенном формировании личного материала, личной базы, философской базе синтеза изначально вышестоящего отца в свободном развертывании философии синтеза изначально вышестоящего отца сутями собою физически. И теперь изначально вышестоящий теург фиксирует каждому из нас генезис. Прям в тело развертывается генезис, как некая субстанция, или может быть проживаться может как столб, либо как определенный заряд. Наверное, больше как заряд или такой заряженность в теле. И генезис, он такой всепроникающий. Он не просто фиксируется на теле, либо внутри, он проникает всюду. Он всепроникающий, всеобъемлющий и очень-очень нелинейный. И мы возжигаемся сутями синтеза изначального вышестоящего отца, сутями, которые в каждом из нас синтезированы, и те, которые мы стяжали в предыдущих практиках, и все те сути, которые у вас накоплены. Эти сути как бы совмещаются с генезисом, который зафиксировал теург. И вы теперь пробуете прямо в зале теурга развертывать словом философию синтеза изначального вышестоящего отца сутево. И прям попробуйте, прям потренируйтесь в зале теурга сгенезировать сутево свою собственную философию синтеза. Ваш личный ракурс ее развертывания. Прям попробуйте там поговорить, наговорить. Самое главное, и теург вам будет подсказывать, если вы неверно это делаете. Когда вы развертываете, из вашего тела и даже из ваших уст должна течь суть. Прям попробуйте это отследить. Не просто слова говорить, не просто болтать, а суть должна течь. Суть синтеза и суть отца. для того, чтобы лучше усваивать, вы можете там, в зале Тиурга, даже ходить. Не стойте на месте, можете прям ходить. И в движении у вас будет легче развертываться суть из тела. Вот в огне Тиурга, в среде генезиса, попробуйте даже сутево отстроить. Звучание голоса, тембр, ритмику, четкость произношения, даже алфавитный запас. И если чувствуете, что вам запаса словарного, алфавитного не хватает для выражения философии отца, расширяйте сейчас, то есть генезируйте в себе необходимый набор, материал слов, алфавита, смыслов, сути, ассоциаций, чтобы философию, которую вы развертываете, была насыщенной, интересной. Действуем, тренируемся. Тиург вас обучает. Вопросы задаем Тиургу. Уточняем все у Тиурга. Он специалист в генезисе. Он в этом профессионал. синтезируя схему изначально расчитающего Тилуга, стяжаем каждому из нас. Философа синтеза изначально расчитающего отца. Генезисом сути философии синтеза изначально расчитающего отца каждому из нас. И возжигаясь, развертываемся пред Тиургом, философом синтеза, и почувствуйте то состояние, которое внутри несет собой у философ синтеза. Оно сейчас внутри у вас складывается. Тиург обучает нас держать то состояние, которое соответствует философу синтеза. Это состояние сути, определенная концентрация сути. И возжигаясь, просим изначально вышестоящего Тиурга обучить каждого из нас развертыванию сути синтеза изначально вышестоящего отца индивидуальным генезисом синтеза изначально вышестоящего отца каждому из нас и синтезом нас. Благодарим изначально вышестоящего Тиурга за обучение каждого из нас. Синтегрируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца. Развертываемся перед изначально вышестоящим отцом 2049 изначально явлено в форме ипостаси 22-го синтеза. Синтегрируемся с хум изначально вышестоящего отца. И стяжаем каждому из нас синтез сути, философии синтеза изначально вышестоящего отца. И возжигаясь, преображаемся этим синтезом. Стяжая каждому из нас генезис философии синтеза изначально вышестоящего отца и возжигаясь, преображаемся им.
И возжигая, синтезируя схум изначального шитающего отца, стяжаем синтез изначального шитающего отца и преображаемся им вплоть до физики. И мы благодарим изначального шестоящего отца. Благодарим изначального шестоящего Тиурга, изначального шестоящего отца. Благодарим изначального шестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие. Физически с собою вспыхиваем философом синтеза изначального шитающего отца и возжигаем генезис сути философии синтеза изначального шитающего отца в физическом теле. И мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. И проживайте состояние в теле. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделении и в Дива 1943 изначальности Омск с филиалом. И эманируем в сферу и в Дива каждого, развертывая в сфере и в Дива, вот прям цельно разверните, синтез сути, философии синтеза изначального шитающего отца. И прям сфера Дива каждого, она как бы озаряется, развертывается, насыщается разными сутями отца. Каждая из них имеет свой заряд.
Цвета разные.
И свое звучание, да. И цвета могут быть разные. Расширяйте сферу и в Дива каждого этим объемом сути. Прям расширяйте физически. И возжигаясь, преображаясь физически, выходим из практики. Аминь. Ну вот сейчас как раз у Тиурга
вы как раз постояли в той среде, где все пропитано генезисом. И как раз к вопросу о том, как вообще, что такое генезис, как его проживать. Вот к Теургу вы ходите, становитесь в зал Теурга и проживаете генезис во всей ее концентрации. Здесь задача была сейчас больше сгенезировать разные сути философии и синтеза, которые есть в иерархии. И вот для того, чтобы у вас сформировался ваш личный опыт, ваш личный, так сказать, материал. Почему говорю слово материал? С точки зрения сути, материал, так же как и ресурс, о котором мы вчера говорили, это слова абсолютно правомерные. И с точки зрения именно сообразительности, с точки зрения именно шестого горизонта, вот такие вот материальные, сутевые, иногда очень, ну, в какой-то степени офизиченные слова, они очень эффективно помогают нам увидеть правильную суть. Поэтому мы вчера говорили о ресурсах, а сегодня говорим о том, что вот у каждого из нас должен сформироваться какой-то личный собственный опыт и материал философии синтеза, чтобы мы могли вот так развертывать его, генезируя в себе новые сути отца, вот так, как вы у Теурга это делали. Тренироваться можно точно так же, как мы сейчас тренировались у Теурга. К вопросу о наших страхах, там, неумениях выявлять эти слова, рассказывать другим, проявлять что-то. Вот точно так же выходите к Теургу, не обязательно 2038 изначальность. Можете выходить, опять же, в метагалактику. И также, настраиваясь, возжигаясь синтезом Теурга, просите обучить вас вот развертывать вот эту философию синтеза, суть его собою. Можно даже вот для облегчения, как мы сейчас сделали, в движении, то есть двигаться и обязательно прям тренироваться, чтобы из ваших слов, из ваших каких-то звучаний вот именно эманировала суть. То есть не просто, потому что если слова пусты, то человек на пустое не притягивается. Вот у нас одна из больших проблем, когда мы пытаемся общаться с новенькими, у нас, к сожалению, с точки зрения их подготовки слова пусто звучат. То есть мы, конечно, говорим о том, что синтез – это хорошо, приходите все в синтез, развивайтесь, но эти слова для них звучат пусто. Они не могут на них вдохновиться, они в них ничего не увидят. А для них это просто слова, они в них ничего не могут поймать и уловить. А если слова, которые вы проявляете, если ваша философия синтеза, которая из вас течет, она заполнена сутями отца, то человек с любой подготовкой, он будет чувствовать за словами вот эти сути. Он будет чувствовать вот эту насыщенность, он будет чувствовать вот эту плотность и то перетекание синтеза, которое в этой сути зафиксировано. И вот то, что мы сейчас тренировались у Теурга, как раз была задача научиться, чтобы из нашего тела, из нашего, ну, буквально рта, да, развертывалось не просто слово какое-то формальное, а суть, которая заполнена именно той концентрацией заряда отца, которая человека вдохновит, пробудит, и он в ней что-то увидит. Понимаете, суть философии как раз в том, философии синтеза в том, чтобы не просто говорить о философии, а в философии, которую ты проявляешь, закладывать суть. Суть, которая человека пробудит, вдохновит и захочет, чтобы человек вот в этой философии, которую ты собой развертываешь, чтобы человек мог пойти, мог начать развиваться, чтобы ему было хорошо в этом развитии. И вот если, например, сам по себе синтез, как тематика, может быть сложная. Само прохождение семинаров двухдневных для некоторых людей может быть сложное, да? Но сама по себе философия синтеза, она должна быть простой. Но при всей простоте слов, каждое слово должно быть заполнено, насыщено, сгенерировано, если хотите, сутью отца настолько, чтобы человек, приходя и слыша простые фразы, из этих фраз мог брать и насыщаться этим. До тех пор, пока внутри он не дойдет до кондиции и станет и скажет, я готов пойти на синтез, или я готов уже быть на семинарах. Поэтому вот философия синтеза, она ведь нужна прежде всего и для того, чтобы людей, которые только-только впервые знакомятся с синтезом, как-то адаптировать, подготовить к тому, чтобы они могли вот на семинар проходить. Потому что семинар на самом деле синтеза, вот именно философские чтения синтеза, которые мы 2 дня проходим, не для каждого человека эти 2 дня вообще выдерживаемы. Не каждый человек приучен к такому режиму. Ну и вот хорошо очень адаптировать можно через философию синтеза, через сути, когда вы буквально сутями отца делитесь с человеком, и сути отца перетекают в этого человека, и тогда он не просто в пустоте что-то пытается понять, а в нем уже звучит суть отца, и он уже в своем понимании синтеза отталкивается от той сути, которую ему отец зафиксировал. И уже на эту суть у него внутри начинает генезироваться вся его подготовка, то есть аккумулироваться вся его подготовка, притягиваться все его возможности, активироваться весь его потенциал, который он наработал. И вот даже из-за того, что у него активируется этот потенциал, ему просто, ну, в конце концов, включается мотивация, и он, а даже амбиции в какой-то степени сначала включается, он говорит, ну, вот у меня активировался потенциал, а мне же теперь его надо реализовать. Я теперь хочу им применяться. Почему он просто должен быть во мне? Потому что как бы задача философии синтеза еще вывести человека на определенный потенциал. То есть показать ему, что ты потенциален, что у тебя есть определенный заряд. А уже на синтезе этот потенциал разрабатывается. Вот это как раз вот ракурс философии синтеза, который вам направил Тиург. Разрабатываться у Тиурга важно, чтобы просто, знаете, как верно истолковывать то, что отец пытается донести до человечества синтезом. И вот верно истолковывать – это очень четко с точки зрения сути понятия, потому что верное истолкование происходит тогда, когда ты сам накопил эту философию в себе, сам наработал этот материал, даже начитался этого материала, наслушался этого материала, напроходил синтезы, настижал его, напрактиковал. Потому что философия синтеза – это не просто знание, которое я прочитываю, а это моя личная практика синтеза. И вот именно практически философия синтеза накапливается в тебе как материал через практику. И именно через вот эту практику, через вот это вот практическое применение синтеза, у тебя уже суть, которую ты развертываешь в философии синтеза, не просто слово, а несущее в себе определенный заряд, который помогает человеку вывести на этот потенциал. Вот это такая задача философии синтеза. У Тиурга этому важно обучаться, просто чтобы, знаете, как наработать свою личную применимость философии синтеза. Ну и даже просто, чтобы быть философом синтеза. Чтобы мы могли свободно себя называть философами синтеза и не бояться, что а вот у нас что-нибудь спросят, а мы не знаем. Да, спросят, но у нас включится суть отца, и мы ответим не так, как принято, а так, как изначально вышестоящий отец суть его развертывает на тот материал, который есть у вас. Но должен быть материал, должна быть практическая база. И уже на этот материал отец фиксирует определенные смыслы, и в синтезе всего этого ты уже развертываешь это физически. Увидели? Вот это тот самый главный смысл, который Тиург пытался до вас донести. Я думаю, что особо комментировать тренинг не надо, потому что все было настолько явно проживаемо, что... Вот это, кстати говоря, тоже хотела сказать об этом, чтобы не забыть, скажу сейчас. Вот это, кстати, специфика генезиса. Если заметили, вчера и сегодня практики очень ярко проживаемые. И проживаемость в какой-то степени даже ярче, сложнее, интереснее, чем на предыдущих синтезах. То есть вот состояние совсем другое синтеза. Вот это генезис. Это так, знаете, чтобы вы различали. Вот генезис, он такой. Генезис, он очень плотно проживается. Очень насыщенно проживается. Генезис, он... буквально делает акценты на четких твоих каких-то проживаниях и вот генезирует, то есть выделяет, аккумулирует именно то, что необходимо прожить тебе в данный момент. Поэтому вот то, что вы проживаете в каждой практике очень активно и, может быть, даже в какой-то степени ярче, чем раньше, то вот это вот специфика генезиса так срабатывает. Потому что у генезиса какая задача? Поднять все твое внутреннее. То есть генезис, он активирует тебя внутренним. Если синтез, он активирует тебя, ну, и внешне, и внутренне, можно так сказать, но больше внешне активирует твои части, то генезис, он активирует тебя внутренне. И при определенной активации внутренней у тебя повышается проживание, расшифровываемость и осознанность меняется. За счет того, что генезис вытягивает твою внутреннюю подготовку на совсем другое качество проживания. Поэтому проживание, осознание могли быть немножко другими, чем на предыдущих синтезах. Это как раз специфика генезиса. Мы сейчас делаем перерыв, потому что перенасыщение произошло генезисом. Надо его усваивать. Сейчас перерыв 25 минут. Потом продолжаем.